8 часов 35 минут, вторник, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. На Ленинском Давенко. Сегодня мрак. Всем терпения и хорошего дня. Тамазик на БМВ. Интересно. Так. Про КП, «Комсомольскую правду» прочитаем, ребят, конечно, прочитаем. Сегодня меня с 5 утра долбят в интернете. Ссылки кидают, я очень благодарен, спасибо огромное. Воры похитили дорогостоящее эндоскопическое оборудование только что из столичной больницы, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Слушайте, драма. Накануне вечером в полицию обратились представители одной из больниц, расположенных в центре Москвы, на Бельмановской улице с заявлением о краже. Что же было украдено? Украдено гастроскоп, колоноскоп и бронхоскоп на 3 миллиона рублей из больницы. Что можно сделать с этими вещами?
Я думаю, гастроскоп... можно хорошо провериться.
Гастроскоп? Нет, это для пыток. Это пыточное оборудование. Гастроскоп это засовывать, это глотают кишку. Правильно?
Ну что-то в этом духе. Да, все глотают.
В этот же момент, когда ты заглотнула кишку, Настена...
И выясняют окончательную правду о себе.
Attention. В этот же момент тебе вставляют колоноскоп. Это называется Double Penetration DP. С одной стороны у тебя гастроскоп, с другой стороны у тебя колоноскоп. И завершение...
И ты не платишь за прием у врача.
Завершение эти страшные извращенцы через ноздрю опускают тебе в бронхи бронхоскоп. Это Triple Penetration. Три сам. Поехали. Понятно? И все это кошмар.
Это уже
только что украдено. Это уже везут. Где-то человек привязан. С кем-то это сейчас произойдет.
Дело возбуждено. Да. Уголовное.
Да меня не интересует это дело. Меня интересуют пытки страшные. Я сочувствую этому несчастному. Понимаешь? Как в него уходят сразу три скопа. Три. Это вообще самые страшные японские аниме. Самые страшные японские аниме.
Лучше вовремя провериться.
Как у него щупальца спрута входят в три отверстия. В нос.
Сергей.
В что нос, вы... в рот и в этот...
В уши, давайте все вспомним.
Прикинь, что?
Бывает.
Ну, это же страшно.
Можно еще выдавить глаза с обратной стороны, да?
По сравнению с этим, смерть Джо Кокера не представляет из себя ничего особенного, как мне представляется. Это... Джо Кокер — это человек, который хриплым голосом пел офигенские песни. Например, да? Ну, давай его промотаем, а то он долго будет сейчас. А, нет, он
нет,
поехал.
Не надо.
Давай. Мне кажется, он слишком долго жил.
70 лет.
Очень долго. Это назидательно плохо. Назидательно плохо. Потому что он вел образ жизни самый прекратительный. Он вел антидидактический образ жизни. Антидидактический образ жизни. Он сидел на всех наркотиках, известных в таблице Менделеева. Но, знаешь,
не
таблица
всегда,
наркотиков,
он же бросил, таблица отвлекшись на рак.
Наркотиков известного исследователя Менделеева. Затем он перешел на алкоголь имени Менделеева. Тоже есть таблица алкоголя Менделеева, может быть, ты слышала. И,
а потом он, на рак перешел.
Потом перешел непосредственно на рак, то есть вел образ жизни, который я бы не советовал никому. И при этом отмахал 70 лет. Это отвратительно.
А песни какие зато?
Что?
Вот ни я, ни вы не спели ничего такого.
Кто?
Ни я, ни вы. До сих пор.
Ну и что?
Почему мы достигли
ну
своих 70 лет?
Это ты отправишь как-то газовую что? Камеру 7 миллиардов человек, мамочка. 7 миллиардов человек не спели ничего подобного. Мне кажется, что люди, которые ведут такой образ жизни, такой прекратительный образ жизни, такой чудовищный, антидидактический образ жизни, должны умирать лет в 30. Потому что если они живут по 70, как ты можешь подросткам говорить, чтобы они не употребляли наркотиков? Ты говоришь, товарищи, не употребляйте наркотиков, а то проживете всего 70. Мамочка, ты что?
Вы не сможете добиться того,
это
что
неправильно, это неправильно. Ты должна говорить, не употребляйте наркотиков, умрете в 28. Вот это вот и то. Хорошо бы в 24, чтобы такие умирали. Понимаешь? Эми Уайнхаус честно умерла в 27.
Они так, клуб 27 уже известная тема. Знаете,
Эми Уайнхаус честно умерла в 27. Вот она употребляла наркотики, вот тебе смерть, пожалуйста. Это правильно можно рассказывать юношеству в школах. Вот, пожалуйста, Эми Уайнхаус.
Могла бы
вот
стать.
Вот наркотик, смотри, покажешь. Вот Эми, вот Эми, вот наркотик.
Молодец.
Вот смерть.
О, по утрам
пожалуйста.
Разогревает.
Вот смерть. То есть это дидактика, это сразу понятно. Вот, вот, вот она, вот, вот она делает, вот она умерла. Джо Кокер. Делал хрен пойми... О, я не ругаюсь. Делал черт пойми знает что. Вел себя как совершеннейший подонок. И нате тебе 70 лет. Но это же отвратительно. Это неправильно. Так бы он 90 отмахал бы. А? На Герыча.
Нет, он же бросил, я так понимаю.
Мачка, он
что
бросил,
достойно отдельного уважения.
Он бросил в пользу спиртного.
Но он же тогда еще не знал, что так получится.
Что не знал?
Ну, когда бросал. Он же хотел, наверное, булочки по утрам есть, пить кофе и радоваться.
Мне это не нравится, товарищи. Ну ладно, помер, все, убираем его. Давайте дадим какой-нибудь другой застачку. Да, поехали дальше. Слушайте, нет, про возраст, если мы говорим про возраст, если мы говорим про правильный, назидательный образ жизни, настоящий образ жизни, правильный образ жизни, то на тебе лидер Туниса, вот, пожалуйста. Лидер Туниса не Сарас, это мы читаем сегодняшний московский комсомольец, но это кроме московского комсомольца всюду. Официальные результаты состоявшегося в воскресенье в Тунисе второго тура президентских выборов не объявлены, но их победителем сам себя объявил 88-летний лидер антиисламистской партии НИДА Тунис Беджи Каид СБС. Себзи. Правильный человек. 88 лет. Он побил маленького шкадливого пачкуна. Вот как теперь, когда я не ругаюсь. Маленького шкадливого пачкуна 60-летнего нынешнего президента Монсефа. 69, я говорю тебе. Ты плохо слышишь. Монсефа Марзуки. Значит, это маленький шкадливый пачкун, который еще не научился сливать за собой воду в клозете. Ему всего 69 лет. 69 лет. Понимаешь? А этому 88. Да. Это серьезный мужчина. И он его побил, просто положил на лопатки, отправил учиться,
и
пользоваться ножом и вилкой.
Теперь, что?
Да. 88.
Лет.
Вот это правильно. Вот это правильно.
Да.
Согласно экзит-полам, тры-ты-ты, СБС. Ну и все такое, когда урны закрылись, их обоих вынесли в урны. Когда урны закрылись, на них начертали имя грядущего президента.
Сложив пирамидки.
Это правильно. Смотри, у нас тоже долгожители.
Кто?
Ох, кто? Познер.
А, один.
Раз. Зельдин, актер Зельдин, великий абсолютно. Абсолютно. Актер Зельдин. Что смотреть? Актер Зельдин, великий абсолютно, которому 100 лет будет 14 февраля. Будет ему. Остановись, ты не слушай. 14 февраля ему будет 100 лет. Ты поняла, что я сейчас говорю?
Я просто пошла смотреть
февраля.
Фотографию.
Ну и что? Зачем тебе фотография? Ты хочешь выйти замуж, у тебя есть муж?
Нет, зачем? Я хочу посмотреть, как выглядит человек в 100 лет, которого вы приводите пример.
Зельдину
бодрого.
Будет 100 лет 14 февраля. Ему бодрого. Не 100 лет, ему 99 лет. Познеру 80. И этому Примакову 115 или что-то в этом роде. Понимаешь?
Да.
Ну и все. Ну что, видишь? Мы растим грядущих президентов. Я знаю, что в 24-м году нам понадобится какой-то человек на троне в 24-м году. В 24-м году. Преемник.
Да.
И я прочу, может быть, Примакова. А почему бы и нет?
Я бы
поддержала. Ему, знаешь, как будет в 24-м? В 99-м было 70. Стало быть, в 19-м ему будет 90. Стало быть, в 24-м ему будет 95.
Очень даже.
Самый хорошо сходить на пару сроков. Самое то, что надо на 12 лет прогуляться. Правильно? До 107. Нормально. Нет, очень правильно все. Зельдин сказал, что он гуляет полтора часа каждый день с собакой. Заведи себе собаку, будешь жить 100 лет. Поняла? В Нахабино таджик похитил человека. Вот это меня интересует.
Но он какой-то больной человек. Он же сказал, что он почтальон в квартиру, причем я думала, когда я услышала на Ахабина, я подумала, что там ограбление бутика.
Ты не поняла, а что такое Нахабино, по-твоему? Ты
была на Ахабине? Нет. Но в моем представлении, с ваших слов, Нахабино, это какое-то волшебное. Нет. Я не была в Нахабине никогда.
Нахабино,
но...
это волшебное место.
Я говорю, что волшебное место, где сплошные заборы по 4 метра.
Неправда.
Огромные дома от миллиона долларов и так далее.
Ты путаешь это место. Нахабино — это довольно занюханное местечко, где основную часть жизни жители проводят у переезда через... Дело в том, что там... Да, это переезд железной дороги. И там же маневровые пути. Поэтому я тебе объясню, в чем дело. Значит, Нахабино прорезано железной дорогой. И там же маневровые пути, поэтому там, значит, непрерывно каждые 3 минуты закрывается дорога.
Нет,
для того, чтобы какой-нибудь, да-да, Иван Иванович прокатился на своем паровозике 50 метров в одну сторону, 50 метров в другую. Пути закрываются постоянно. Я там мотоцикл на руках перевожу, ну, переводил, когда у меня был КТМ-690 легкий. Я его на руках переводил, будто велосипед, потому что иначе 1000 лет там стоять надо на переезде, понимаешь? Но сейчас, когда у меня тяжелый мотоцикл, я, например, не рискую его переводить. Нафиг бы надо. Я не ругаюсь.
А этого, как он, козел, осел, ястреб, на ком вы там летаете? Как он называется?
На гусе.
Гусь, точно.
800-й гусь.
Вот вы про него говорите, что он тяжелый?
800-й гусь тяжелый. А что ж ты думала?
Нет, я
212
уточню.
Килограммов. 215 килограммов заправлен. Зачем бы я стал?
Что тяжело?
Ну, в нашем мире легко. Все, что до 150. Хорошо. В поселке Нахабино, Красногорского района, в этом отвратительном
там
поселке.
Там есть многоквартирные дома.
Да, есть, да, теперь. Да, пятиэтажки. Красногорского района, Московской области. Уроженец Таджикистана, который тотчас же через абзац называется уроженцем Ташкента. Ташкент – это известный таджикский город, как мы понимаем. Так ведь, да?
Угу.
Ну, написано, что он, его вынесли на носилках, значит, зовут его, сейчас я не вижу имени, сам-то он из Ташкента, но выше написано, что из Таджикистана. Ну, откуда-то оттуда. Надо сказать, что таджики, в принципе, более благонравные люди, чем узбеки. Узбеки, они не без лихости такие, они разбойники.
То есть там столько всяких народностей, подвидов,
да,
мне кажется,
да,
характеризуются.
Сплотила навеки Великая Русь, да-да-да, это помню. Да-да-да. Он зашел, сказал, что почтальон, пенсионерочку вытолкал назад туда, в эту, на лестничную клетку, заперся с 9-летней девочкой. Значит, ее приковал наручниками к батарее в центральной комнате, в зале, я бы сказал, в зале, в бальном помещении, где балы обычно дают. Вот.
Где скоро будут праздновать Новый год?
Да.
Не побоюсь.
Девочка сидела под елочкой и все такое, а целый зал детей кричал: «Снегурочка, вернись! Снегурочка, вернись!» Но она была прикована к батарее. И это все какое-то время. Туда поехал Колокольцев.
Да.
Это почему, вот скажи,
там еще, знаете, момент какой?
Почему Колокольцев туда поехал?
Колокольцев, который уже что? Он уже...
Что он уже?
Сейчас, какая у него должность?
Он министр внутренних дел.
А, все еще, да?
Мама.
Я отсутствовала некоторое время, я думала, что...
Да, Аношка состояла в маточном стаде довольно долго, поэтому совершенно выпала из-за...
Нет, а у меня что-то смешалось, да, Колокольцев смешался в голове.
Хорошо, все, да, давай, так, возвращайся к жизни. Слушай,
нет, значит, а вы знаете, что этот таджик, он...
Колокольцев, а Нургалиев был как раз захватчиком. Нургалиев был уроженцем Ташкента в этот момент.
Смотрите, там такой момент еще я вычитала сегодня, что когда...
Да нет же, ты сейчас...
Между Колокольцевым и выталкиванием женщины из квартиры, там...
Прошло 4 часа.
Да, во-первых, прошло много времени. А во-вторых, он показал фотографию этой даме, пенсионерке, и говорит: это ваш сын?
Да.
Мужика какого-то. Она говорит: нет, он позвонил, успел куда-то позвонить и сказал:
уроженцу
теперь это
Ташкента
будет стоить дороже. Вытолкал ее и зачем-то закрылся.
Уроженцу Ташкента, да, его Рустам Одилов зовут. Рустам Одилов. Уроженцу Ташкента 22 года. Он когда вошел, он показал бабушке, бабушка сказал: знаешь этот мужчина, ходи сюда. Она говорит, никого не знаю. Тогда он позвонил кому-то и сказал, это будет стоить дороже. То есть он был вышибал, и он ходил вышибать долги, я так понимаю. Я так понимаю, что этого уроженца Ташкента наняли вышибать долги в качестве головореза. Но этот головорез ничего не сделал. А в Нахабине не тот таджик чудил, который был в рабстве у Сережи Пастушка, его депортировали, говорит Вадим, нет. Новые данные вводные про сбитый Боинг. Чуть позже, да, я читал «Комсомольскую правду», спасибо. Надеюсь, девочку не трогал. Нет, он не трогал. Он девочку приковал сразу и сам отправился на кухню, где по некоторым данным, он занимался распитием спиртного, что, ну, у них в Ташкенте, знаете, кстати, есть такой странный обычай. Спрятать бабушку в подъезде, приковать девочку и мгновенно начать распивать спиртное. Секундочку. И с девочкой все хорошо, рассказывает нам Кирилл. Сейчас попробуем позвонить. 45-й, возьмите трубку. 45-й, возьмите трубку. 45-й нам написал. Да, сейчас. Сейчас, секунду. Да, здравствуйте. Кирилл, здравствуйте, Кирилл. Скажите, пожалуйста, ну расскажите нам, что это было? Ну расскажите.
Да, собственно, внешне...
Я скажу нашим слушателям, что Кирилл да. живет в соседнем доме.
Ну да, дом 7, это дом 5. Это многоэтажные дом 5. Дома, вовсе не пятиэтажки, кстати.
Да.
Ничего внешне, понятно, не было. Милиция, МЧС, скорая, журналистов было больше всего.
Журналистов.
Вот. По-моему, журналисты со всех телеканалов,
да.
и с радио, со всех.
Поэтому и подождали 4 часа, чтобы ребята все успели доехать.
Да, да, вот. Да. Настроение у всех журналистов было очень приподнято, так что, в принципе, хорошо все было, судя по всему, и Колокольцеву тоже.
Ну, скажи сразу, но ведь это анекдотический случай, или он вызывает у вас тревогу? Вот сам случай.
Он у меня вызвал безумную тревогу, потому что я, как вам сказать, приехал с ночной смены, днем проснулся и читаю в новостях в интернете, что в соседнем доме такое происходит. А у меня тут же в соседнем районе Нахабино 9-летняя дочь тоже в школу ходит.
Вот видите?
И с мамой живет, да.
Вот видите? Вот смотрите, но ведь смысл в том, что,
тревожно.
Кажется, его послали какие-то бойцы выбивать деньги. Кажется, он бабушке совал, да, бабушке совал фотографию, говорил, что бабушка, знаешь, этот молодой человек там? Нет, она не знает. И он сказал, я его не нашел, пошел на кухню пить водку и сжигать паспорт. Он еще там сжигал свой паспорт, но паспорт не догорел. Поэтому,
а он российский паспорт?
Нет, у него свой собственный паспорт, какой-то оттель. Вот, понимаете? Значит,
это традиция же.
Ну, понимаете, но это все равно выглядит комично. Все равно это комично.
Конечно.
Ну, это придурочный какой-то, а?
Слава богу, что с ребенком ничего не случилось. А парень действительно, видимо, просто сумасшедший, больной наркоман, возможно.
Может быть, не больной, а может быть, просто у них такая культура выбивания денег какая-то.
Ну, слава богу, что не у всех, потому что иначе мы бы с вами здесь уже, наверное, не жили бы, а уехали бы жить к ним, а они бы переехали сюда.
Слушайте, скажите мне сейчас для Аношки просто два слова, что действительно Нахабино — это местечко, перегороженное какими-то маневровыми путями.
Нахабино существует, по этому поводу хорошая шутка, почему немцы не смогли взять Нахабино, потому что переезд.
Да, и нужно бы сделать мост, и потому что мы там пропадаем в Нахабине, каждый раз, когда едешь, обязательно... полчаса стоишь.
Больше.
Я в руках
мотоцикл. Даже если объезжать через Аникеевку, можно встретить даже еще на больше.
Вот, иногда. Да, и через Аникеевку я тоже переезжаю. Спасибо большое, спасибо. Надеюсь, девочка... Да, с девочкой все нормально. Цинизм Аношки превосходит таковой Доренко, таковой у Доренко в разы.
Настя, это большая честь.
В разы? Ты думаешь?
Цинизм.
Нет, Настя на самом деле человек очень простой, и в данном случае скорее все-таки...
Мне до Сергея.
Да. Нет, я человек израненный, и моя чувствительность приводит меня к озлобленности, а Настя ввиду своей простоты такова. Так что все хорошо, Антуан, все будет хорошо. Слушайте, значит, они пока комичны. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этих бандах? 7373948. Бандиты, уроженцы Таджикистана. Вы что-нибудь слышали о некомичных уроженцах Таджикистана, бандитах здесь, в России? Потому что этот случай мне представляется комичным. И спасибо большое действительно министру, который подъехал. Действительно, там был министр. И, наверное, я в восхищении. Алло, здравствуйте, слушаю. Ой, простите, пожалуйста, я нажал на ответить. Но я теперь нажму на «отбить». Я вам нажал на «ответить», но нифига ничего не сработало. А сейчас я нажал на «отбить», и опять ничего не сработало. Итак, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя.
Здрасте. Некомичные преступники из Узбекистана, уроженцы Таджикистана, этого, как его, Ташкента, господи, бывают?
Ну, смотрите, здесь такой факт может быть. Сколько
бандиты
случаев
из ГТА
было, то, что да. Люди работали, их просто кинули. Ну, я его не оправдываю, конечно, это не поступок не красит его. Но даже вот сколько знакомых у меня есть, например, приезжие оттуда.
Да.
Просто ребята здесь...
Бандиты из ГТА. Все напоминают мне о бандитах из ГТА, которые, среди которых тоже были уроженцы Ташкента там или чего-то в этом роде.
Ну, а почему ничего по СМИ, никакой фильм документальный не сделали про это? Опять же, тишина.
Я не знаю, Мамонтов Аркадий, вы имеете в виду, да? Или Владимир все-таки? Мне кажется, Владимир должен сделать фильм. Нет. Здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я волею судеб часто тренируюсь с подразделениями.
Да,
и
да.
С их слов, последние, самые жестокие убийства, они как раз связаны с выходцами из Средней Азии. И на самом деле большинство банд, которые возникают на сегодняшний момент, они как раз имеют свои истоки оттуда. Почему? Потому что очень большой трафик людей...
А там они лютуют? Вот там, у себя, они лютуют или нет?
Не могу сказать, не могу комментировать. Знаю, что лютуют очень в Москве, и все спецподразделения сейчас заточены как раз на войну с именно этим этносом. Потому что по своему объему, по живой силе они превосходят все остальные.
Понятно.
Даже наши старые братья с Кавказа, они не могут поставить такое количество бойцов, которые постоянно обновляются, и каждый месяц приезжают новые лица, невозможно за ними уследить.
Да.
И очень большой процент спортсменов, особенно боксеров.
Оттуда приезжают? Да, да.
Из Таджикистана, да, из Таджикистана.
Именно Таджикистан?
Да.
Спасибо. Значит, смотрите, это я считаю очень информированным слушателем, который, в общем, подводит черту, мы тут ничего не добавим. Основная задача спецслужб сейчас противостоять среднеазиатской преступности, и даже кавказцы...
Бледнеют
перед возможностями, преступными возможностями господ из Средней Азии. В том числе и в особенности потому, что господа из Средней Азии готовы выставить количество бойцов несопоставимое по численности с тем количеством бойцов, которые способны выставить господа с Кавказа. Видишь, они численно превосходят. Это очень интересное наблюдение, и я внимательно бы к нему присмотрелся. В движении, погнали.
Подъем. В движении.
Че, 5 баллов? Господи, 6 баллов. О чем мы говорим? Сегодня Собянин, нет, не Собянин. Кто сегодня посмотрит
Иванов.
Трассу? Наконец-то, Сергей Иванов.
Сергей Иванов,
посмотрит
да.
Трассу. И завтра, или тотчас после того, как он посмотрит, ее введут в действие, да?
Завтра можно
да.
будет
в торжественной церемонии примут участие. Сегодня, товарищи, Москва-Петербург. Ну да, это на самом деле до Зеленограда.
Солнечногорск.
До Солнечногорска.
Да.
Называется Москва-Петербург. На
да.
самом деле, конечно, Москва-Солнечногорск. Москва-Солнечногорск. Напомню, последнюю трассу в моей стране, в моей любимой стране, последнюю дорогу, она называлась Москва-Одесса. Построили в 1980 году. С тех пор ничего не было построено вообще. Это последняя дорога, которая построена была в моей любимой стране.
Надо говорить так, 1000.
1980 году была построена дорога, по которой пронесли Олимпийский огонь в Москву. Всего какие-то жалкие 34 года назад. За 34 года не было построено ни одной единственной дороги, ни одной. Потому что МКАД Лужков расширил, а построил его Хрущев в 60-е годы, как вы хорошо знаете, по-моему, в 62-м. Третье транспортное кольцо, но трассой его не назовешь, это все-таки внутренняя городская вещь. Так прослушай меня, да, прошу.
Первый испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» только что осуществлен с космодрома Плесецк.
Это прекрасно. В торжественной церемонии сегодня дороги до Солнечногорска, которым отметилась русская цивилизация в 21 веке, впервые через 34 года. После постройки последней дороги до Солнечногорска была построена дорога. И там примут участие глава Кремлевской администрации Сергей Иванов, министр транспорта Максим Соколов. Это Макс Соколов, который пишет колонки?
Я думаю, другой.
Толстый такой. Нет, другой. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вот какой был. Открытие нового участка магистрали Москва-Солнечногорск обеспечит более удобный и быстрый подъезд к Шереметьеву.
Солнечногорск.
Долгопрудный. Сходню. И, пожалуйста, если теперь кто-то будет умирать в Шереметьеве, то скорая помощь сможет доехать до чертовой Сходни и до Шереметьева намного быстрее.
Платная дорога будет.
Она будет платная, и скорая помощь туда не поедет. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа, все деревья рожал.
Девять часов семь минут, вторник, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настенька.
Сергей Даренко, доброе
утро. Как дела у вас? Да чушь, она не готова, говорит волшебница. Я живу рядом с Шереметьевым, каждый день проезжаю ее, лоск наводят и так далее. Значит, еще, Обама отказался. Неправда, Владимир Обама не отказался приехать. Они опровергли сейчас эту информацию лживую. Американцы, что они отказались. Нет, опровергли уже. Приехать на 70-летие Победы. Как правильно? Я не могу без русского языка, товарищи, потому что у меня все-таки 3 лингвистических диплома. Поэтому в Шереметьеве, во Внукове, Бонифаций. Просит меня научить его русскому языку. Бонифаций. Во всех на О. Склоняется. Окромя тех, которые несут ударение. Таким образом. В Шереметьеве. В Останкине. Во Внукове. Понятно, да? Но в Строгино, потому что там ударение. Но напомню, я совершаю там сознательную ошибку и говорю в Строгине. Хочу и делаю, потому что вы все делаете ошибку в Шереметьевом и с Внуковым, и со всеми остальными местами. Вы же делаете ошибку. Вы же хотите по-русски говорить, как уроженцы, уроженцы Ташкента. Вот и говорите, товарищи, а я все-таки сохраню пока русский язык. Пригодится, товарищи, пригодится. Пригодится воды напиться. Давайте русский язык кто-то сохраняйте. А кто-то тупите, как скоты. Можно это сказать? Как скоты. А как же дорога до Владивостока? Говорит мне Михаил, там который спорит.
Читахабаровск.
Да. Нет, еще здесь есть. А Палиху вообще заваливает сейчас, говорит, 34-й. Рязанка, как обычно, плохо едет, пишет 65-й. Секундочку, где-то мне здесь. А как же трасса, по которой Путин ехал, ее просто отремонтировали, что ли, 65-й? Да, Чита-Хабаровск, есть трасса Чита-Хабаровск, которую построили в 2003 году. Я вам хочу сообщить, что трассу Чита-Хабаровск построили в 17 веке, на самом деле, Еропей Павлович Хабаров, уроженец деревни Святица Котласского района Архангельской области. Он ее построил. Хабаров Ерофей Павлович. Святицкий, еще его говорят. Ерофей Павлович Хабаров-Святицкий. Ага. Он ее и построил. А при Путине ее действительно заасфальтировали. Она была грунтовая. То есть у нас трасса Чита-Хабаровск была. Идет она межколхозно.
2000 километров.
Межколхозная трасса. От колхоза к колхозу. Была она грунтовая. А ее заасфальтировали к 2003 году. Но новой трассы не построили. Я вам утверждаю, что последняя трасса, которая построена была в России, последняя трасса, была построена в 1980 году. Из Одессы, откуда несли Олимпийский огонь. Никакой другой трассы ни разу больше построена не было. 100 километров Новой Риги, которые построили тогда же, к 80-му году, 100 километров Новой Риги, не в счет, потому что это 100 километров, а не трасса. 100 километров. Уже под Ржевом, Новая Рига была и в 80-м, 100 километров ровно построили и все. до Волоколамска. Это не трасса. Москва-Волоколамск – это не трасса современная. Ни для 20-го, ни для 21-го века. Сейчас построили в Одинцово, но это тоже не трасса. Простите меня, Москва-Одинцово – это эко-невидаль. И сейчас построили, наконец, Солнечногорск трассу. Это тоже 50 километров. Товарищи, значит, русская цивилизация, породившая великих строителей, дорожников, Достоевского, Чехова, Тургенева, Пушкина, Льва Николаевича Толстого. Это великие дорогостроители, как вы помните. Русская нация, породившая этих великих инженеров-дорожников, ни разу с 80-го года не построила ни одной дороги. Ни одной дороги. В 80-м году построили дорогу мимо колхозов. По полям мимо колхозов. На Киев, Одессу. На Киев точно. Новую трассу. Потому что раньше ездили через Калугу по старой Калужке. Вот это последняя дорога, которую построила русская цивилизация.
Нам пишет слушатель Любер через Твиттер. Говорит МСК. А, нет. Сообщение с сайта. Да. Работал в проекте Google Street панорамы. Дальше 500 километров от Москвы дорог практически нет, исключая 1-4.
Их нет. Но на Киев дорогу построили для Олимпиады. Для Олимпиады.
Чтобы... А на Минск итальянцы в советское время строили.
На Минск построили итальянцы. Дорог мы не строили никогда, строить не будем и не умеем. Но сегодня открываем дорогу до Солнечногорска, которая имеет стать однажды дорогой до Петербурга. И тогда это будет через... И она будет к 18-му или какому-то году. То есть всего через 38 лет после строительства дороги до Киева мы построим еще одну дорогу, и так каждые 38 лет. И я думаю, что тогда, к 60-му году, к 2060-му году, мы, вероятно, построим еще какую-то дорогу, может быть, на Ростов. Понимаешь? Так постепенно, и, соответственно, к 2100 году мы построим, может быть, дорогу куда-нибудь до Саратова. Тоже случится. Однажды все произойдет. Не надо торопиться, товарищи. У нас до чертовой матери времени. Правильно? Пропавший над Индийским океаном Боинг Малайзия Airlines был сбит военными Соединенных Штатов Америки.
Это кто нам сообщает?
Сейчас посмотрим. Британские СМИ. Французский писатель и бывший руководитель местных авиалиний Proteus Airlines Марк Дюген на страницах британской газеты The Independent заявил, что рейс из Куала-Лумпура в Пекин, Malaysia Airlines, был, вероятно, сбит с военной базы в Тихом океане американцами из Диего Гарсия, с острова Диего Гарсия. Вот оттуда они лупанули по Боингу.
А за что?
Для тренировки. Они говорят, нам надо размяться, поэтому мы собьем Боинг. Диего Гарсия.
Что-то как-то это...
Трасса на Крым. Трасса на Крым никогда не была построена, Степан называет рано. Это та же самая межколхозная трасса. Трасса, которая новая, минующая, черт побери, населенные пункты, современная трасса, минующая, значит, населенные пункты, обходящая их, единственная была построена в 1980 году на Киев. Правда, по одной полосе в каждую сторону. Но для Олимпийского огня хватило. Никаких других трасс мы никогда не строили. Понятно? Значит, слушайте, я все-таки возвращаюсь. Для Олимпиады ровно на полгода она и проработала, говорит Любер. Да, совершенно верно, она потом вся расстроилась, растрескалась и исчезла постепенно. Но след от нее на картах остался от этой трассы. Так, слушайте, значит, Malaysia Airlines была сбита над Индийским океаном американцы. Теперь сегодня об этом говорит француз, который работал в авиакомпании. Малайзийский Боинг сбил украинский летчик капитан Волошин, рассказывает нам свидетель Александр, который приехал в «Комсомольскую правду», и его допрашивал аж сам Владимир Сунгоркин, что немало. Сунгоркин, который главный.
Да.
Самый главный. Еще Дмитрий Стешин и Николай Варсегов, они втроем были. С бронхоскопом, гастроскопом и колоноскопом. Да, втроем они подошли к этому Александру, и он признался. Он работал на авиабазе. Он работал на авиабазе. Секундочку сейчас. Я был на территории Украины, в городе Днепропетровске, поселок Авиаторское. Это обычный аэропорт. Там базировались истребители и вертолеты. Самолеты регулярно летали, бомбили штурмовики Су-25, вылетали бомбить Донецк, Луганск. Это продолжалось длительное время. Вот рассказывает человек, который работал на базе. Ежедневно вылетали бомбить, ежедневно. Но только два стояли с ракетами воздух-воздух. Два из восьми самолетов, два стояли с ракетами воздух-воздух. Он рассказывает интереснейшие вещи. Я быстренько изложу. Он рассказывает о том, что эти ракеты были списаны. Это ракета советская 67-го года. Значит, они были списаны по истечению срока годности. Угу. Твердотопливные, воздух-воздух. Они были, тем не менее, вдруг срочно была создана комиссия. Срочно была создана комиссия, и эти ракеты снова вернули на вооружение. Приказом там каким-то военным. Значит, два штурмовика зарядили, поставили эти ракеты, примонтировали. Он говорит, спутать их невозможно. Его спрашивают здесь Сунгоркин и коллеги, а можно было спутать? Нет. Он говорит, нет. Они точно и по оперению, и по расцветке, и по длине. Они точно другие, абсолютно точно другие. Значит, смотрите. Во второй половине дня, примерно за час до сбития Боинга, были подняты в воздух три штурмовика. И один из них пошел с ракетами воздух-воздух. То есть два пошли с обычными ракетами для работы по земле, и один пошел с ракетами воздух-воздух. Понятно, да? Я был на территории. Я был на территории, лично видел, он говорит. Я не мог перепутать. Оперение, окраска, размеры, все другое. Головка наведения, ее опознать очень легко. Он не сомневается. Дальше. Вернулся без ракет. Самолет вернулся без ракет воздух-воздух. Обе ракеты отсутствовали, когда он вернулся. Летчик был очень напуган, нервный. Вы видели его? Да, Волошин. Капитан Волошин, вроде Владислав. Вроде Владислав, но я его знаю как капитан Волошин. Значит, это технический сотрудник, он его по имени никогда не называл. Капитан Волошин и все. Вернулся с пустым. Капитан Волошин вернулся с пустым боекомплектом. Ракет не было. Это ракеты воздух-воздух. Они не входят в боекомплект основной. Их подвешивают по отдельной команде. Стараются такие самолеты с такими ракетами старались воздух вообще не выпускать. Они как бы дежурили просто. Да, значит, они списаны, ресурс вышел у них, потом их срочно вернули, вот это все он рассказывает. Дальше, как он мог сбить с потолком 7, самолет был, Су-25, угу. Был с потолком 7, модернизирует этот М, Су-25М вроде бы. Значит, он не мог на 10 километров забраться, у него нет такой высоты. Этот говорит, да, но он мог пилотажем повернуть нос самолета наверх, на цель.
И она бы долетела.
Она летит до 12 километров, сохраняет свои боевые качества. Значит, ему оставалось до Боинга 3 километра. Если он был на 7 на потолке, а Боинг на 10. Боинг, кстати говоря, понизили. Он шел на 11 километрах, его заставили снизиться. Он встал на 10. Остается 3 километра, задираешь носик, бьешь ракетами.
Это ужасно, дико тяжело попасть. Мне кажется, я нет, совершенно нет, не разбираюсь, нет. Я даже не представляю,
абсолютно
как
легко
это 3
попасть.
Километра.
Абсолютно легко попасть.
Почему?
Просто как? В направлении выпускаешь,
она самонаводящаяся. Тогда давайте...
Ракета вопрос. Умная. Давайте говорить с военными
кому
летчиками.
Кому это могло бы быть нужно и в каком
нет,
случае?
Нет, вот этого не надо. Я сейчас технически пытаюсь понять. Кому это нужно? Нужна была провокация, они ее сделали. Слушай, значит, правда. Он, когда вышел, он сказал, смотри. Я слышал, как один летчик обратился к Волошину. Что там с самолетом? Один из летчиков обратился к Волошину, к капитану Волошину, который вылетал с двумя ракетами, вернулся без боекомплекта. «Что там с самолетом?» – спрашивает его коллега.
Да.
А этот стоит слушать, техник. Ответ. «Самолет оказался в ненужное время в ненужном месте». «Самолет оказался в ненужное время в ненужном месте». Из этого следует, что сам Волошин, либо знал, что это провокация специально, значит, против ополченцев. Либо не знал, что это за самолет, а потом узнал. Понимаешь? Либо думал по-прежнему, что это самолет какой-то, какой-то вредительский. Но вот его фраза-ответ. Че там с самолетом? Тот ответил, самолет оказался в ненужное время, в ненужном месте. Теперь мне нужны военные летчики. Скажите, пожалуйста, возможно ли поражение самолета с потолком 7, летящего на 10, ракетой воздух-воздух, из положения с задранным каким-то носиком, там, как-то, может быть, из фигуры пилотажа он его срубил. Это возможно вообще или нет? Алло, здравствуйте, вы летчик.
Здравствуйте, я летчик, но не военный гражданский, но, в принципе, я не разбираюсь в вопросе.
Да.
Значит, у самолета 25, на самом деле, низкий потолок.
Да.
Но у него, он штурмовик, ну, в принципе, то есть работает по земле. Но, в принципе, на нем можно подвесить две ракеты Р-60, которые являются ракетами самодействующиеся.
Да.
Головкой теплового наведения. То есть ее выпускают, и она ловит тепловую сигнатуру двигателя самолета и сама наводится.
Тогда она
то
должна бить в двигатель?
Да, то есть ракеты наводятся на двигатель, не на металл, а на двигатель.
Да.
То есть самолет забирается на потолок 7 километров, головка захватывает, и ее маршевый двигатель добирает оставшееся расстояние до самолета.
Положение самолета, положение самолета надо изменить как-то, корпус самолета надо изменить как-то, его посадить на хвостик, в носик задрать.
Да, нужно развернуть ракету, нужно самолетом, потому что у ракеты свой глаз инфракрасного захвата цели. Да. И она, вот, имея максимальную дальность 5-6 километров, но если выстрелить строго вверх, естественно, как бы энергии нужно больше, чтобы сама, чтобы она летела.
Ну,
как раз 3-4 километра она пролетит максимум.
Я беру с запасом скорость, с запасом, да. Потому что, когда я задеру хвостик, у меня носик, простите, у меня скорость же начнет стремительно падать. Я беру с запасом скорость, потом задираю нос на потолке, и как бы вот, как бы так вот иду крыльями вперед, да? И захватываю, увидел, нажал кнопку и понеслась, все.
Да. То есть думать не надо. Ее запускаете, она дальше сама уже работает. Ее не нужно ни корректировать, ничего.
Я понял, спасибо. 7373948. Стрелять так можно. Я думаю, что бы я делал. Потому что если ты на потолке, значит, надо разогнаться как можно сильнее. Ну, побольше. Потому что задираешь нос, это как будто в горку начинаешь ехать. Понимаешь, на машине? Я тебе по-машинному объясняю. Как будто ты свой Citroёn в горочку поставила. Он начинает терять скорость. А там дальше и стол спиды, можно в штопор улететь. Значит, ну там, там быстро, быстро. Ракета увидела, кнопка зажглась, что она увидела цель. Кнопка зажглась. Потому что ракета сама видит. Она сама умная. Она сама самолет, понятно? Значит, ракета увидела, у тебя кнопка зажглась. Тум, захват. Ты кнопку нажимаешь, она пошла. Все. И вторую можно так же.
Очень странно.
Единственный вопрос, который возникает у меня, ребята, почему она тогда не попадает в двигатель, а попадает в кабину? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, вы летчик.
Артур, Москва. Да. У меня тесть сразу после этого случая, он военный летчик. Он говорит, что на штурмике можно допрыгнуть до 9, если постараться.
Наверное. Ну, так из 7 можно стрелять. Но скажите, почему она попадает не в двигатель, а в кабину? Как будто кабина вся прошита этими самыми, как дробью вся прошита, понимаете? Значит, почему? Вот объясните мне и все. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Хотя это ракета, как будто бы это ракета. Сначала выпускает какие-то мелкие части, а потом уже основная часть боевая попадает в самолет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, было уже разоблачение вот по этому Боингу. Там ракета, на самом деле, попала в мотор, в сопло.
Ага.
А в кабину уже пилоты расстреляли. Поэтому такой разброс, как бы... Полевой разброс кабины, да.
Ракета в смысле попала в сопло, пушкой, в пушкой? Авиационной пушкой расстреляли просто?
Да, конечно. А добивали уже ее, вот она и попала в сопло.
Может быть такое. Авиационная пушка, она рубится со скорострельностью неизвестной обычным. Ну, так, то, самые скорострельные пушки на свете, это зенитки и авиационные пушки. Чтобы она такое? Разрезала самолет, у нее дикая скорострельность. Тысячи.
То есть я лечу на самолете, у меня есть ракета, которая сама навелась, у меня еще есть пушка какая-то.
Пушка, конечно, пушка есть.
Так я же
она похожа получить. Как на зенитное орудие и самолетное орудие. Скорострельность их сумасшедшая. Я тебе скажу... Тысячи патронов выстреливаются, даже военных, даже в Великую Отечественную. Тысячи патронов в минуту, тысячи.
Я поняла.
Например, 8 тысяч в минуту отстреливается. Понятно, какая скорострельность?
Понятно,
Для того, чтобы резать самолет. Вот он
Вы объяснили, как долетела начинает ракета.
Начинает спадать скорость у него, потому что они двигатели у
Тут
него.
Тут уже там что-то взорвалось, и он что, начинает
двигатель,
падать
нет, двигатель. Он начинает там, резко самолет. Снижаться, либо падать.
А я?
А дальше ты его встречаешь на своих рабочих высотах, на 5, и пушка ножкой режешь его, и все. Ну, а что там делать? Ты думаешь, это трудно? Это очень просто. Это очень просто.
Я думаю, что это все очень...
Это очень просто. Это очень просто.
Я бумажкой-то в корзину попасть не могу. Ну, я так, вот пример, конечно, бытовой очень, но вообще-то там такие высоты, скорости.
Можно я тебе объясню? Ты просто в компьютере играешь, когда... Вот это то же самое, что компьютерная игра. Это то же самое. Только, еще плюс, ты должна перемещаться в воздухе. Ну вот, то есть ты стреляешь, как в компьютере, ничего там другого
нет. Смешно, но... Да. Для чего бы это все могло бы быть единственное объяснение, которое в самом начале наша страна говорила, что они думали, что, может, это Путин летит. И для этого нужно было.
Нет, им нужна была. Ракета взрывается на подлете, бьет по сектору. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Значит, ну, во-первых, я хотел поддержать там одного звонившего, что при горке можно на динамик выйти на очень близкий, в общем-то, к высотам.
Да,
наверное. Соответственно, это вполне нормально, как бы. 7 тысяч – это практически статический потолок. Ага. Это несколько разные вещи.
Да.
Второе, на тему пушки, но вы знаете, вот у меня как бы не складывается одна вещь, что в принципе, если даже была бы атака ракетная,
да,
потом через какое-то время добивали бы пушкой, у пилотов было бы время, во всяком случае, хотя бы кнопку нажать, там, Mayday или что-то в этом
правда.
Духе.
Это правда, то они
вот
абсолютно,
это непонятно, у них, откуда вообще.
Ощущение, что они в полсекунды выключаются, пилоты.
Вот да, вот здесь вот, соответственно, раньше была такая версия, в общем-то, не очень распространенная, что, опять же, на подскоке вот на этом, в принципе, сушка могла достать, в общем-то, и пушка изначально кабины там, с какого-то расстояния. Но это очень высококлассные пилоты должны были быть. То есть неизвестно, вот были ли у украинцев такие пилоты, в общем-то, которые могли на этом маневре работать.
Серго напоминает нам, что уже выступал конструктор самолета, и они говорят, что если потеплее одеться и надеть кислородную маску, то можно и до 12 подняться на штурмовике.
Ну вот я говорю, то есть это вот вопрос такой. И вы знаете, вот на тему, кому нужно. На самом деле мне не дает покоя одна вещь. Значит, одна не очень распространенная конференция есть, в принципе, не политическая. Вот, но там, соответственно, тоже были битвы на тему Украины, что происходит и так далее.
Да.
И вот не совсем точно помню, за 3-5 дней вот до сбития Боинга один человек, который имел вход в Раду, как бы, он сказал, что по Раде ходят слухи, что вот на днях будет колоссальная что-то провокация будет.
Да,
русских.
Да. Вот, ладно, вот есть, вот... Настя, давай, начинай обзор печати без этого, давай. Без музыки, давай, поехали.
А, без музыки.
Обзор печати,
так.
Погнали, да, давай, поехали.
А, ну, только мне же надо там это все дело как бы открыть и все такое.
Ты что ж не открываешь? 27 минут начать... уже, 28 почти.
27, да.
Да, прошу.
Ну, во-первых, газеты обсуждают вчерашний отскок рубля, который привязывает их к цене на нефть с одной стороны, и которая, в общем, стала повышаться, и с другой стороны, к той встрече, которую Путин провел с нашими крупнейшими всякими миллиардерами, попросил их выручку валютную на внутренний рынок направить, и вроде бы все эти меры, которые были приняты накануне, возымели свое действие, и теперь вот рубль стабилизируется. Об этом в газете «Новое известие» можете прочитать. Если кто не слышал, легендарный певец Джо Кокер умер от рака. Об этом сегодня тоже практически вся пресса пишет. Я читаю по ресурсу Дни.ру. Ну, и еще можно, например, сказать о том, что в российской газете про техосмотр статья «Новые поправки в закон о техосмотр ожидают автовладельцев». В общем, сейчас была несправедливая ситуация, при которой в Москве 700 рублей стоил техосмотр, а в некоторых регионах 100. Вот предлагают ввести некий коэффициент, некую формулу, по которой все будут рассчитывать стоимость, то есть фиксированной ставки нет, но стоимость будет примерно одинаковая во всех регионах. Андерсон обходится АвтоВАЗу в 2,5 миллиона рублей. Вот такая зарплата у главы всего АвтоВАЗа. Ну, это если говорить о сайте «Автодни». Там эта информация, коротенькое интервью представлена. Про банк «Траст» сегодня пишут о том, что он из-за того, что вкладчики пошли, значит, забирать свои вклады, оказался в очень сложном положении. Теперь его санируют. Ну, и вроде бы с ним все в порядке пока. Но об этом в «Коммерсанте» и про другие тоже банки рядом стоящие можете посмотреть материалы. Дед Мороз и его внучка снова в цене. Сколько может заработать пара артистов, которые ходят в качестве Деда Мороза и Снегурочки? Сегодня в российской газете представлена информация. Говорят, есть запросы на VIP-пару, например, за 180 тысяч рублей. То есть есть даже запрос на таких респектабельных Дедов Морозов и Снегурочек. То есть это уже взрослые люди себе, видимо, заказывают. В общем, многие актеры делают себе такую заначку, которую потом целый год можно использовать. Номер не прошел. Первый приговор за кражу регистрационных знаков ожидается. Вы знаете, не так давно ввели статью за кражу госномера с автомобиля. И вот сейчас первого человека судят. Правда, пока приговора нет. А наказание, на самом деле, не такое уж, может, и большое. Штраф в размере от 2 до 5 тысяч. Административный арест на срок до 15 суток. Ну, либо уголовное преследование там. Можно исправительной работы или лишиться свободы на 360 часов. 9.30 новости.
Подъем. Мы продолжаем работать. Слушай, я хочу уточнить у людей, потому что очень много все равно. Нарисуйте треугольник 6 километров на 3. Нижний правый угол штурмовик. Верхний левый Боинг. Нос задрать надо. Не надо. И стрельба по обломкам на твоей высоте. Может быть, самолет заранее заминирован был, а бомба была заранее в кабине пилотов. У наших пушки на макушке, говорит 54-й. Наткнулся на статью в интернете, что сбитый Боинг — это тот Боинг, который пропал без вести 8 марта. Не надо, пожалуйста, ну, пожалуйста. Тот сбила база Сан-Диего, предполагают французы, о чем пишут в британской прессе. То есть американцы тот, вероятно, сбили, а этот сбили украинцы. Что в сущности разновидность американцев, так что ничего особенного. А ракеты воздух-воздух на штурмовике — это норма? Нет, не норма. Нет, не норма. Именно на этот штурмовик повесили две ракеты воздух-воздух, которые вернули со склада, они были списаны. И внезапно, незадолго до этого, говорит сотрудник, была комиссия, которая вернула их из-под списания. То есть их списали. А затем этот акт прекратили, и решением их вернули и повесили на штурмовик. И этот штурмовик не летал по Донбассу, по Донецку. То есть остальные штурмовики стреляли по улицам Донецка, по паркам Донецка, вы отлично помните, Луганска и так далее. Расстреливали Луганск. А этот стоял, заряженный воздух-воздух, просто стоял. Люди, скорее проезжайте Киевку. Скоро прилетит батька и Назарбаев, и все они прилетят, и Киевку наконец перекроют, говорит Юрий, и советует нам быстрее пробираться, как пока возможно. Секундочку. По Ленинскому кто-то поедет. Все в полисменах. Рассказываешь, как сам видел, рассказывает мне Миха. Миха, у меня есть искусство рассказчика. Миха, а вы проявите искусство слушателя. Слушайте себе и хлопайте ушами. Договорились? Я, между прочим, Миха, пытаюсь советоваться со слушателями. Советуюсь. Вот смотрите, как я делаю это. Беру, нажимаю на кнопку «Ответить» и советуюсь. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день. Хочу сказать по поводу Боинга.
Да, прошу вас.
Мгновенная декомпрессия приводит к потере сознания, потому что гражданский борт идет, у него салон поддавливается, то есть там давление как такое же, как на 3000, даже чуть ниже.
Я проверял несколько раз с прибором, где-то 1,8, 1,6, 2.
Ну, да, даже, тем более.
Да.
А мгновенная декомпрессия, потеря сознания, и, естественно, летчики ничего не успели.
Не успели, то есть мгновенно. У них поддавливается там... В разных самолетах по-разному я проверял. 1,8, 1,6. Самое большее 2. 2 километра. Как будто бы 2 километра. Значит, если его бум открыли, а он на 10, то человек не успевает даже Mayday нажать.
Да. То есть это разрушающая декомпрессия. И вот результат. Если у тебя небольшое отверстие, скажем, от попадания там снаряда, да, то тогда воздух потихоньку, тогда действительно кислородные маски, ты штурвал от себя, поехали вниз. Успеваешь, так сказать, все. А если мгновенно у тебя оторвало кусок обшивки, все, приехали.
Я понял.
Не успеешь.
Спасибо. Вот, пожалуйста, военный летчик с собой говорит. Понятно? Военный летчик, почему он говорит военный летчик? Потому что он примерно знает, как подкачивают воздух в гражданских. А в гражданских я проверял воздух. Я знал,
значит, не в двигателе ракета попала.
Я знал, что в гражданских есть нормативы. Причем нормативы у них там 2,4, по-моему, километра. Ты понимаешь, что я сейчас говорю или нет? Да. Попробуй включить себя в эти обстоятельства. Ты понимаешь, что когда мы в самолете, у нас воздух там не как на земле. Почему сердечные приступы случаются? Потому что, в сущности, тебя за 10 минут втаскивают на гору. На гору, на которую люди могут жить нормально. Ты можешь поехать в Кито, в Эквадор, и там 3 километра высоты в Кито. И никаких тебе кислородных масок не дают, ты там ходишь и куришь, все прекрасно, понятно? Я когда был в Кито, я еще курил. Ну так вот, и при этом...
Долго вы там были?
В Кито?
Да.
Неделю. Неделю, потом полетели в Гуаякиль. Ну вот, слушай, потом полетели в Лиму. Я там тусовался много в Латинской Америке в старое время. Ну так слушай, значит, я к тому клоню, что в самолете такое ощущение, ну в смысле по конструкции, что тебя в горы втаскивают за 10 минут. Понятно? Ну,
да, да, это понятно.
Поэтому люди там сердечные приступы получают. Значит, по норме самолетов, 2,4, по-моему, 2,2 где-то, вот 2,5 километра. Тебя как бы втаскивают на 2,5 километра. Ты сидишь, а не гири таскаешь. Ничего. Чувствуешь себя прекрасно. Я видел одного русского при полете в Барселону, который еще мы не успели набрать высоту, уже со своей спутницей, с татуированной ногой до колена, пошел в туалет, и они там вдвоем сотрясали самолет.
Георгий пишет, что вот он видел, как катапультируется на 10 тысячах, так что все в порядке, тоже ничего не происходит при этом. То есть вот люди, видите, чем умудряют заниматься.
Катапультироваться с 10 тысяч, подготовленные специально в маске. Слушай внимательно дальше. Если ты взлетаешь в самолете тихонечко, то ты не чувствуешь, как тебе разряжают воздух, а его разряжают.
Ну, понятно.
Его разряжают. И ты, если бы ты таскала гири или совокуплялась в туалете, как делал на моих глазах один русский пассажир, совокуплялся в туалете со своей спутницей с татуированной ногой, значит, и когда он вышел, я ему подмигнул. И он приветливо тоже улыбнулся и поднял руку, ну, палец показал, что было круто. Вот он, у него немножечко была одышка. То, что он 5 минут или 7 ее долбил там в туалете. Понимаешь?
Угу. Значит, а вот возраст это... пациента?
Возраст пациента был 38, 39, 40.
Младойша.
А ей было...
Да ей-то ладно.
30-32. Вполне еще кобылка. Нормально.
Пишет Кэп, что Сергей, что он говорит, что ракета не врезается в самолет.
Нет, она не врезается, конечно.
Она наводится на двигатель, подрывается рядом с самолетом и поражает самолет осколками.
Кэп, спасибо большое, конечно. Но потом...
Она не врезается.
Но там есть, кто-то писал про эту ракету, что там есть поражающие элементы мелкие, которые в облаке как бы идут сначала, а потом есть еще поражающая часть крупнее, которая тоже доходит до самолета. Может быть. Но в любом случае то, что сказал нам летчик, это то, что с 10 километров. То есть, почти, ты на двух как бы километрах в самолете, на двух, на 1,6, 1,8, да. Тебя бэмс на 10. На 10 ты уже не дышишь. Я летал на военных самолетах, например, в грузовом отсеке, в Ан-12-м. На 4 километрах уже немножко, ну как тебе сказать, немножко чувствуется. А на 10 километрах дышать нечем, понятно? Значит, они могли потерять сознание мгновенно. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте.
Это радиостанция?
Да, это радиостанция, спасибо. 7373948, 7373948. Ребят, вы звоните прямо в эфир. Пожалуйста, не выясняйте ничего, а просто говорите. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я звоню.
Да, прошу вас.
Вот здесь обсуждались различные версии по разбитию другими самолетами, но да. Вот практически не обсуждается версия, которую я встречал на форумах специализированных, о том, да. Что самолет был реально перехвачен управление на территории Украины и завален с помощью внешних средств радиоэлектронного управления.
А это возможно?
Разместили там... Ну, из того, что я читал,
да.
Мне представляется возможным.
Возможно. Дело хорошо, том, давайте все-таки самолет... сейчас не уходить от этой версии. Мне нужно эту версию исключить со штурмовиком или ее принять.
Угу.
Вот вы исключаете эту версию со штурмовиком?
Лично я, да.
Вы, да. Давайте проголосуем. А?
Давайте, конечно.
Давайте проголосуем. Мгновенно проголосуем и все. Значит, смотрите, сегодня публикация в «Комсомольской правде». Они встретили Александра, технического, вероятно, рабочего, инженера, не знаю, технического работника аэродрома, который слышал разговоры пилотов, который знает капитана Волошина. Капитан Волошин на штурмовике Су-25 вылетал с двумя ракетами воздух-воздух, вернулся без этих ракет, обронил фразу, когда его спросили, так что там с самолетом, коллега, другой пилот. Этот стоял рядом, по его словам. Сказал, да не в том месте, не в том месте, не в то время оказался самолет, сказал капитан Волошин, прилетев без двух ракет воздух-воздух. Вы эту версию рассматриваете как серьезную. 134-21-35, вы ее рассматриваете как несерьезную. Нет, 134-21-36. 134-21-35, вы эту версию рассматриваете как серьезную. Вы эту версию рассматриваете как несерьезную. 134-21-36. Голосуйте пока, секунду, голосуйте пока. Ну, давайте, ну, 100 человек, ну что, мало 100. Давайте, давайте, 1000. 1000 голосов. Ну, поехали, погнали. Это версия серьезная, 134-21-35. Это версия несерьезная, 134-21-36. Девять часов 46 минут, мы продолжаем, 9:47 мы продолжаем. Итак, 62 считают, что серьезно, 37 несерьезно, 38 несерьезно, 37 несерьезно. У меня постоянно меняется цифра, простите. 38 несерьезно. Итак, понятно, около 40. Около 40. 37 опять. 38. Господи, да что же вы так делаете? Раскачиваете. Кто-то раскачивает лодку, товарищи. У меня постоянно меняется 37 и 38. 37, 38. Сейчас 38 и довольно прочно. Все. 38 довольно прочно. Перестало меняться, перестало болтаться. 38 довольно прочно. Считают несерьезно эту версию. Однако 62 считают ее серьезной. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Василий. Да. Ну, знаете, версия очень звучит, как одна бабка сказала.
Да, да. Ну и что? А почему? Вот. А почему? Ну, самолета-то нет. Понимаете, вот, если бы одна бабка сказала, а Боинг бы уже прилетел, разгрузился, то я бы сказал, это правда. А Боинг-то погиб вообще, и люди погибли. 300.
Ну, смотрите, да, смотрите. 300, во-первых, 40. На осколках, да, обнаружен поражающий элемент. Ну, нет таких на легких ракетах, которые Су-25 поднять можешь. Ну, он маленький самолетик достаточно.
Да.
Он для работы по земле предназначен.
Первое. Две ракеты. Второе. Воздух-воздух он смог поднять. И об этом говорили летчики, что да, может. Две ракеты воздух-воздух.
Может, конечно, да, может. Только эти ракеты, это ракеты с такой большой, толстой поражающей части. А он был поражен осколками тяжелой зенитной ракеты. Это очень разные поражающие вещи.
Разные. А вы разбираетесь, вы можете представиться хотя бы до какой-то степени? Ну, сохраните инкогнито.
Некоторое время был военным инженером.
Военным инженером. Вот, вы разбираетесь в этом. Понятно. То есть не может быть, что есть в этой ракете, как описывают здесь специалисты, идут сначала мелкие поражающие элементы, потом большая, основная поражающая. Нет.
Да там нет. Ракета, которая тяжелая, ЗРК,
да,
про бук, про который идет речь, она поражает осколками, а дальше там куски корпуса, ну, что прилетело, то прилетело.
А напомните мне тогда, раз уж вы разбираетесь, до бука была другая система, которая называлась как? Которая тоже советская какая-то, 60-х годов, и которая тоже куполом сверху лупит.
Господи, этих систем с различных С, начиная с 40-й, и дальше их было миллион.
Миллион. То есть до бука тоже были подобные, которые были украинцев?
Нет, нет, нет. Они не были у украинцев. На вооружение украинцев начали ставиться с, господи, С-75, по-моему.
Значит, у украинцев были подобные буки?
Да, у украинцев были подобные буки, безусловно.
Понятно. Значит, ну вы считаете, что все-таки на самолет дело не похоже?
Нет, это не похоже. Не считая теоретического потолка штурмовика, да, мне очень интересно посмотреть на Су-25 на 10 километров.
Да нет, не надо, ну зачем? Ну мы же с вами пилотажем уже исполнили. Не заставляйте меня два раза пилотировать.
Конечно, я понимаю, но тем не менее, ракета очень тяжело попасть, так что самолет, тем более легкая, это невозможно.
Да, не знаю. Мне кажется, я пилотажем уже все это сделал, поставил его в фигуру колокол, спускаясь на попке вниз в колоколе, я отследил все это и спокойно залупил.
И уронил сверху ракету.
Нет, не сверху, а снизу. Зачем? Ракета дали с 12. Ракете-то пофиг, это что она летит?
Ну, смотрите, да, если брать ракету, которая действительно бывает на Су, она бы сделала самолетом следующее. Она бы в нем сделала такую большую красивую дырку. Немножко маленьких, большую красивую. Нет. Она не смогла бы одной ракетой сбить весь самолет. Ну, никак. Он слишком большой.
Он попал в движок, а потом порезал его из пушки. Может такое быть?
Ну, там тоже были очень большие дырки. Выходные отверстия от пушки не очень-очень большие.
Это правда.
И на самом там 100 зарядов всего-навсего на Су-25.
На самом деле, пушка била бы, дырочки были бы, мама, не горюй. Они бы, да, были, они бы были, знаете, сантиметров по 8, наверное, в диаметре. Вот такие дырки были бы.
Даже, возможно, побольше, если по диагонали бы заходили бы.
Это правда.
Очень характерное там повреждение от пушки
бывает. Это правда. Я смотрел, когда сухие расстреливали якобы аэродром, я присутствовал на учениях. Ну, господи, мой батя гонял там полк. Слушайте, значит, они на земле поставили старые корпусы самолетные. И заходили, как бы расстреливали их из пушек очередями на старый там, ну, там, полигон, на полигоне. И я потом подходил, смотрел, какие дырки они понаделали. Там дырки, конечно, большие. Там большие.
Но у СУ, к сожалению, СУ это не А-10. У него боеприпасов-то достаточно мало. И попасть потом в разрушающийся уже самолет, это уже не просто высший пилотаж, это какая-то магия.
Ну да. Ладно, спасибо. Хорошо. Значит, я здесь сталкиваюсь со специалистами, товарищи, и отступаю мгновенно и пячусь. Вы видите, когда специалисты утверждают какие-то... Тем не менее, у нас примерно 1500 голосов, и вот как они распределились. 62% считают, что может быть верным эта информация про капитана Волошина. А вам не хочется гордиться? Слушайте, вы, кто там проукраинский? Вы же должны гордиться своим Волошиным. А? Вы же помните этот анекдот про Су-154, который они сбили? Это, сами простите, Ту-154, когда украинцы сбили.
Который в Израиль?
Который из Израиля летел в Новосибирск.
Ту-154. Что, они там этим самолетом сбили нашу ракету? Вот этот анекдот.
Дивись, Микола, які ж те москали погані люди. А шо? Та понасадили полный самолет жидів и сбили им нашу мирную ракету.
Я говорю, да. Что
понасадили, ракету. Понасадили полный самолет жидів. А тут понасадили полный самолет голландцев и сбили им нашу мирную ракету. Украинцы, мне кажется, должны гордиться, нет? Как? Нет? Нет? Они, наверное, стесняются, но наверняка на кухне все-таки рассказывают прекрасные эти анекдоты из этого разряда. И невероятно гордятся. Невероятно гордятся. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да. Ваша версия.
Да, я военный летчик, достаточно в высоком звании, противовоздушная оборона. Могу ответить на любой вопрос.
Пожалуйста, насколько реальная представленная картина в «Комсомольской правде» сегодня?
Вы знаете, дело в том, что, во-первых, по времени очень сильно отошло.
Да.
То, что поведение летчика было немножко испуганно, это действительно так.
Может быть.
Но я вам хочу сказать, если Су-25...
Да.
Действительно, на максимальное расстояние, которое он мог подойти, подошел к этому Боингу, во-первых. Во-вторых, это было с принижением, то есть он, естественно, находился ниже.
Ну да.
На таких высотах облаков нет вообще, за редким исключением. То есть он ясно видел самолет, который летит сверху него.
Да.
Но я вам хочу сказать по практике, сложно было увидеть, тем более на расстоянии, в пределах 3 километра до него, его... принадлежность. Не видно ни флага, ничего.
Конечно.
Хвостовое оперение закрывает стабилизатор.
Да.
Значит, все указатели принадлежности находятся на борту, либо сверху на плоскостях на крыльях. Снизу только двигатели. То есть он мог только определить тип самолета.
Тип самолета. Большой, он мог его считать бомбером?
Нет.
Нет.
Однозначно нет. Почему? Объясняю.
Ага.
Дело в том, что, судя по всему, это находилась дежурная пара на аэродроме.
Да.
Подготовлена для перехвата воздушных целей. Именно воздушных, раз висела воздушная подвеска.
Вот они на два Су-25-х повесили две ракеты.
Это дежурная пара для охраны, скажем так, аэродрома или для... непредвиденного взлета,
да.
Чтобы атаковать воздушные цели. Но
да.
Дело в том, что поднять их в воздух мог только штурман боевого управления,
да.
Который заранее увидел цель и опознавал. То есть опознание цели свой-чужой происходит только в экстренных случаях.
Ага.
Если поднимается истребитель класса воздух-воздух, он уже поднимается на воздушную цель, которая летит.
Ну это да, однозначно. Значит, они точно понимают, что цель есть.
А шла цель, ее опознали, она отвечала свой-чужой, не отвечала свой-чужой. Были команды даны на Первом международном канале на разных языках.
Да.
Значит, если цель не реагировала, тогда идет уже поднятие дежурной пары, которая должна подойти, осмотреть, что за самолет, какой принадлежности находит, и принимать решение. Причем летчик ничего не принимает решения никакого сам, только по команде земли.
Я понимаю.
Он подошел, визуально он его не обнаружил, вернее, обнаружил, он видел его издалека, подойти в силу тактико-технических данных Су-25 он к нему не мог,
да.
Но он его видел. Вот. А пускать ракеты Р-60М к класса воздух-воздух, они идут по теплонавигации, то есть Су-25 стоит теплопеленгатор, да, или на ЗШ, то есть на защитном шлеме летчика.
Ты понимаешь, если Настя, они... извините, я должен удостовериться, что Аношка все еще с нами. Настя, ты с нами?
Да, я все, да,
она все понимает. Она все понимает и кивает время от времени. Прошу вас.
Да, если на ЗШ, защитном шлеме летчика, находятся лазерные целеуказания, достаточно ему повернуть голову в сторону цели, и головки ракет то же самое отследят. Это, ну,
то есть даже не надо, даже не надо хвостик ничего задирать, не надо в колокол, значит, садиться, ничего не надо.
Значит, здесь тактическая ситуация такая. Атака воздушной цели в заднюю полусферу. И все. Значит, Р-60 ракета позволяет до 15 километров производить запуск.
И все.
На приближении цели до 5 километров, конечно. Он даже не мог скакать на динамический потолок, набирать или ничего. Это в том случае, если с земли была дана команда. Если же был неопознанный самолет, как говорится,
да,
он сам должен был подойти, осмотреть его, но в силу тактико-технических данных. Хотя, в принципе...
Напомню вам, что этот самолет всегда уходил на Мариуполь и над Азовом уходил. Именно в этот день его погнали к севернее, существенно севернее. Именно вот в этот день. Это удивительно, странно, потому что не было грозы, поменяли ему маршрут и погнали существенно севернее.
Значит, еще один такой вопрос. Как, да, взрывает Р-60-е?
Да.
Ну, я не знаю, здесь специалисты были. На самом деле, в корпус Р-60-й уложен блок стержней тяжелых металлов, как правило, уран. То есть, ага, они слегка радиоактивные, но это отработанные. Почему тяжелые? Потому что, чтобы при маленьком объеме, как говорится, ага, иметь большую поражающую способность, чтобы они были тяжелые. Свинец, если положить, свинец мягкий.
Да.
Он не поражает металл. А вот урановые соединения, они поражают металл. В момент подлета ракеты к цели, вот, то есть датчики на ракете отрабатывают, что вот она цель рядом, они ее оптически видят.
Да.
Есть оптические теплодатчики. И происходит процесс подрыва вот этих вот внутренней части. И образуется в момент подрыва кольцо радиусом 5 метров. И это кольцо летит с вращением достаточно быстрым, угловая скорость очень высокая.
Страшно жить.
В сторону фюзеляжа самолета. Это делается для того, чтобы поразить любой планер, то есть любую часть самолета. То есть, ну, как правило, это происходит сзади. То есть, задняя полусфера.
Я понял.
Она ломает плоскость, ломает двигатель. Потом это кольцо рассыпается, и вот эти вот урановые стерженьки или остатки, все вот впивают.
Все понятно. Спасибо огромное, нам страшно стало жить. Погнали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
Доброе утро. Московских таксистов, выезжающих на выделенные полосы, перестанут штрафовать. Об этом сообщает М24.ру со ссылкой на замэра по вопросам транспорта Максима Лексутова. Он уточнил, что касается... Это касается только водителей с желтыми номерами. У нас есть распоряжение мэра о том, что автомобили с желтыми номерными знаками не штрафуются, пояснил Максим Лексутов. По его словам, этот вопрос решается теперь уже с ГИБДД. На днях Московская торгово-промышленная палата сообщила, что за последние 3 недели легальным таксистам пришли 1000 штрафов. Штрафуют за каждый выезд на выделенную полосу, рассказал председатель комитета столичной торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко. Накануне 22 декабря Волжский автозавод приступил к производству седана «Влада Гранта», оснащенных роботизированной коробкой передач. Продажи автомобилей с такой трансмиссией стартуют в феврале будущего года. На лифтбеках эта коробка появится чуть позже. В сентябре робот появился на «Приоре». Трансмиссия создана на базе 5-ступенчатой механики с тросовым приводом. Такая коробка передач предлагается только для модификации со 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Как отмечают на «АвтоВАЗе», робот позволяет улучшить топливную экономичность на 10-30% по сравнению с версиями с механикой и автоматом соответственно. На данный момент 106-сильный вариант «Лада Гранта» с механикой стоит минимум 367 800 рублей. И, как стало известно накануне, немецкий премиальный бренд «Мерседес» разослал своим дилерам в России обновленный прайс-лист, который демонстрирует в среднем 7,5% рост цен на весь модельный ряд. И это помимо тех 5%, на которые цена на автомобили уже повысилась. При этом один из дилеров отметил в интервью о том, что стоимость российских автомобилей Mercedes в российских же дилерских центрах может вырасти до 40%, потому что дилеры самостоятельно определяют итоговую цену автомобиля. Следите за автоновостями на радио, говорит Москва, и будьте здоровы.
Десять часов 8 минут, вторник, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Расскажите про валютку и про рублик что-нибудь, говорит Вадим. Конечно, конечно. Иннокентий пишет нам, употребляй, Иннокентий, пожалуйста. Мы не употребляем подобных ругательств. Как вы помните, запрещены генитальные и анально-фекальные ругательства. Запрещены. Вообще, можно ругаться, например, можно, ну как?
Как?
Какие-то приличные слова.
Детскими словами. Дурак.
Дурак, можно что детские слова. Под? Дурак, мразь, паскуда, можно говорить. Это хорошие детские ругательства, да?
Ну, как тут считаешь? Вопрос о
ругательстве. Что? Нет, ну, правда. Ну, это же очень правильное ругательство. Ну, кстати, хорош. Ну, я должен какие-то оставить себе иногда. Не навсегда, но иногда. Хорошо, поехали. Значит, у нас
доллар упал в первую минуту ниже 54 рублей, а рубль на двухнедельном максимуме.
Можно я посмотрю, потому что вы все время вычитаете прошлогодний снег. Прошлогодний снег. 53,75. 53,75 доллар. 53, товарищи, 75. Доллар падает. Туда ему и дорога. Туда ему и дорога. Доллар падает со среды прошлой недели. Со среды. Вот так. Прекрасно мы его завалили. Рано или поздно 1.2228 доллар-евро. Доллар растет к евро. Вчера мы его видели на 1.2290. Сами помните, нет? 94 было? Нет, я врал. Что? Вру, что 90. Не 90 было. 1.22 было 46, что ли. Ну, не важно. В общем, короче говоря, 1.2235 сейчас я вижу. Нет, что-то ломилось под 23 было. Они почти, значит, а сегодня 1.2235. Смотрите, доллар растет к евро, а и падает к рублю. И таким образом рубль стоит на вершине, попирая их, попирая их с развязанной, отчасти, до известной степени, горделивостью. Горделивый рубль.
Хотите еще плохое? Давай. Про доллар.
Плохое что-нибудь.
Про Америку.
Давай, про Америку. Америка.
Ну, интересно, что...
Америка падет.
Ну, однажды, конечно.
Должна пасть.
Вот уже началось.
Сатанинская держава. Можно я процитирую Дугина? Сатанинская держава, пожалуйста, и все такое. Да, давай, проехали.
Вот
давай,
я дальше. Вот и говорю. Давай. В Роспотребнадзоре, это вот сейчас с ленты,
потребили не то что-то.
Нет, в Роспотребнадзоре, в российском, сообщают о вспышке листериоза в США.
Жертвами... Это глисты. Они это следят... глисты.
Да. Амеры. Жертвами болезни стали
амеры
уже...
Амеры заболели листериозом, у них из ушей ползут...
Уже 5 человек.
Аскариды. Они бычий погибли. Цепень.
Они погибли, они умерли. 5 умерли, а пострадали 28. После вспышки листериоза ели яблоки в карамели. И вот такая вот история.
Так проблема была с карамелью?
Ну, это, может или быть, между карамелью и яблоком, там тоже место
или
есть.
Или все-таки проблема была с яблоками. Может быть, потому что я ем яблоки, меня научил однажды мой проводник, однажды научил меня в Суринаме, это Южная Америка, Суринам, научил меня яблоки и вообще все есть, все подряд, вытирая правую штанину. И я до сих пор так делаю, я и груши, и яблоки вытираю правую штанину. И мне кажется, что листериоз побежден будет правой штаниной, мне кажется, нет? Ну, если он не заведется у меня в правой штанине.
Смотрите, как Роспотребнадзор оборачивает это в приятную для нас форму.
Давайте.
Они пишут: фрагментация полномочий между различными ведомствами в системе эпидемиологического надзора США не позволила в оперативные сроки установить факторы передачи.
Концентрация, тоталитаризм.
Источник
инфекции.
Да, следствием чего явилось неверное определение
стало.
Границ очага.
Следствием чего стало.
А, да, 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 извините.
Да, хорошо.
Неверное
да.
определение границ очага и распространение эпидемического процесса на территории сопредельных штатов.
Да, а обратите, пожалуйста, внимание также на нефть, дальше 60-24. 60-24 доллара за баррель. И мы любим этот баррель до последней капли и до последнего цента. Мы любим этот баррель до последнего цента. 60-24. Я рад.
Ну, так недавно знаю. Было больше 100, все-таки как-то...
Нет. Нет.
Или уже так
больше
давно
100 было? Это было уже давно. Это когда вы были маленькой. И все, нет. Ноль, рост идет на поставки февраля 2015 года. 60-24. Офигеть. Скажи, пожалуйста, ну мы не должны, должны отчаять. Хочешь из жизни что-нибудь? Из жизни
да,
я скажу.
Да, конечно.
Пожалуйста, из жизни расскажу. Только что, сейчас, секундочку. Сделаю сначала отбивочку такую. Отбивочка, которая вводит нас назад в русский, русскую, экзотика. Россия экзотическая. Польские яблочки в порошенковской карамели убили американцев. Мрачно заявляет 71. Нет, сейчас, мне рассказывают сейчас про смешную сцену у детского сада. Я все время подозревал, что люди на рейндж-роверах не в себе.
Почему?
Нормальный человек не купит рейндж-ровер. Ну, если человек купил рейндж-ровер, значит, у него какая-то проблема с самооценкой.
А если это женщина?
Тем более. Тем более. Видишь, мне кажется, что рейндж-роверы покупают люди с проблемой с самооценкой. Ну, мне так кажется. Внимание, это точка зрения, больше ничего. Вот. Я думал об этом. Я все время думал, что я видел там элитный детский садик один. Ну, неважно, я его вижу, потому что проезжаю мимо. И, значит, я обращал внимание, что огромное число родителей приезжает именно на рейндж-роверах. И мне всегда казалось, что это неблагополучно. То ли они начнут стрелять скоро из обрезов, то ли они достанут пистолеты, то ли что-нибудь да произойдет, потому что где есть Range Rover, там дело пахнет керосином все равно, понимаешь? И сейчас вот, пожалуйста, мне рассказали, что там было громкое толкание мам, толкание друг друга, значит, и обзывание матом громкое при детях.
А по поводу
при чужих
что
детях?
Что было причиной конфликта?
Причиной стала парковка Range Rover таким образом, что она стояла раскорячившись. Ну, у женщин, как мы знаем, проблемы с пространством, с пространством воображения. Вообще, у женщин проблемы с пространственным самоощущением. Поэтому они стоят примерно в трех метрах от проезжей части. Не в трех, а где-то в полутора метрах от проезжей части Range Rover. А, и еще полтора остается для проезда всем остальным машинам. И началась какая-то свара, толкания, выкрики матерные, и даже одну из них, снабжая матерным гарниром, назвали толстопопой одну из женщин.
Что вы говорите?
На мою деликатность.
Не может быть.
Да, та вскричала. Нет. Та вскричала, что она беременна, и поэтому толстопопая. А другая кричала ей, что я пятерых родила. Вот бы тебя ножечка там встрять.
Да.
Вот бы тебя ножечка там встрять. Ты бы кричала...
Я бы с авосечкой на обочине бы там стояла, нет, ждала в автобусе.
А ты бы стояла в Пикассе своем. Ты бы тоже кричала, что ты трех родила и так далее.
Через мегафончик.
Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно. Но неважно. Главное, что они потом пошли жаловаться. Одна из них сделала справедливо заметила, что та на рейндж-ровере хабалка и всякое... И вся... Ну, естественно, мне кажется, на рейндж-ровере обычно хабалка.
Нет, а другой участник спора на чем был?
Вот. Не уследили, потому что она поставила машину далеко из деликатности. Из деликатности. А та, которая на рейндж-ровере, она поставила его, если бы я все еще смел ругаться, я бы сказал, раком поперек. Но имеется в виду членистоногая. Я бы поставила таким образом, что никто не мог проехать. Как это мило. Дерущиеся самки новых русских. Ах, как это мило. Я бы в этот момент дал бы каждый по финскому ножу. Или, может быть, боевой кортик такой вот, кортик русских офицеров. Знаешь, на eBay продается целая куча боевых кортиков. Болгарской армии, точная копия советского можно купить. Дать каждый по кортику, чтобы они метелили друг друга, чтобы их шубы украсились кровью. Все это было бы прекрасно. Согласись, правда же?
Крапились бы, да.
А? Да?
Да. Правда да, же? Да, да, да. Надо отобрать снег. Машину, чтобы кровь все ездили на
снегу.
Автобусе.
Скажи, было бы клево, если бы кровь на снегу тоже. И Range Rover весь белый. Салон белый, абсолютно белый. Снежный салон в крови такой весь и все. Да,
я представляю себе, это ужасное, жалкое зрелище, Сергей.
Да?
Отвратительное.
И она кричала бы, я родила пятерых. Нет, другая, наоборот, я беременная. И так далее. И метелились бы, метелились. Как это красиво. Самки новых русских ведут себя так, товарищи. Ничего не поделаешь. Слушайте, охранник сына Чайки едва не избил журналиста. Вот тоже еще. Ну, это, пожалуйста, это не самки, а уже самцы, наоборот, новых русских. Как это прелестно, согласитесь. В Сергиевом Посаде, ну, все-таки это вдыхает в меня какую-то жизнь. Потому что я думаю, что вот так мы гнием в жизни. У нас совершенно ничего не происходит. У нас совершенно мы не Вакапулько. Понимаешь, Вакапулько все время, оказывается, что она не их дочь, там еще что-то. А здесь у нас рутина, Настя. Что ты делаешь? Как ты живешь? Что, как ты живешь?
Да жрёшь, вообще пена океана, да.
Жрёшь, поди знай чего, быстрорастворимый, какой-то супрамен.
Я сегодня не съела. А вы видели, сегодня? Я принесла и не стала. Я купила доширак грибной и
доширак,
не стала.
Доширак, я так и знал. Обошлась
кефиром.
Она принесла доширак сегодня, чтобы сожрать доширак. Смотри, вот что такое твоя жизнь? Можно перечислить? Ну так вот просто бегло. Значит, ты встаешь, расставаясь, там три ребенка, один из них совсем тепленький, пахнет как младенец. Да он и есть младенец.
Да.
Значит, ты встаешь, подкладываешь им няню мгновенно, правильно, вместо себя? Перед
я
этим
бегу,
няня...
белье развешиваю, посуду с посудомойки перед выходом достаю, потому что никто этого не сделает, естественно.
Да.
Значит, мне самой придется делать
потом. Ты бежишь, развешиваешь... А как ты говоришь, что ты теперь дома готовишься к выпуску, готовишься по обзору печати?
Пока я сцеживаюсь, я смотрю уже обзор печати.
Пока она сцеживается, внимание, она левой рукой сцеживается, а правой смотрит или наоборот? Или ногой смотришь обзор печати?
Правая на мышке.
Правая на мышке, левая сцеживается под мышкой. Да. Значит, это вот у тебя уходит довольно долго. Сколько?
Нет.
Минут 40? Сколько?
Нет, это, ну, 5-10 минут.
Ничего.
Но за это много чего найти в интернете.
Значит, ты за это время все запоминаешь на память.
Нет, я перед компьютером сижу.
Сохраняешь. Хорошо. И значит, потом ты бежишь в свой Пикассо, холодный, несчастный. Сама все еще теплая. В холодный, несчастный, злосчастный. У тебя кресло без подогрева. Нет, что значит?
Огромный, набитый каким-то...
Кресло без подогрева, правильно?
Без
подогрева. У тебя мерзнет поясница, все это.
Ничего не мерзнет.
Да. Она у тебя на ручке, на механике,
да,
на механике.
Да.
Ты едешь.
Я разгоняюсь, как хочу.
А самка в этот момент, самка нового русского еще спит в этот момент. Значит, смотри, ты едешь, разгоняешься, как хочешь, и, наконец, стремительно, я узнаю
сюда.
Настю, я узнаю, когда она здесь на работе уже давно, но я узнаю Настю всегда не по походке тяжелой, такой, как будто рота караула входит, а я узнаю Настю, потому что она пытается выломать все двери. Я еще издали слышу, что бум, какие-то страшные удары, двери, и потом вдруг последние двери, бабах! Это значит, я кричу, правда, я ничего не вижу, кричу, Настя, привет, доброе утро, я кричу. Ну, потому что я знаю, что это она вломилась, сломав 8 дверей.
Значит, ты не замечаешь за собой вроде бы.
Читаешь всякую постыдную погонь про всякие постыдные малазийские Боинги, а в этот момент самка новорусского еще спит. Потом ты идешь делать обзор печати к Роману Щукину, его блистательные моторы, а самка нового русского еще спит. И так далее. Понимаешь? Вот я тебе говорю, как твоя жизнь уныла и постыдно. Я бы сказал, постыдно, понимаешь? Постыдно. Постыдно твоя молодость, постыдно твоя зрелость, постыдно твоя старость, понимаешь? А эта женщина великолепная, костелянша разглаживает ее шубу. Специальная щеточка. Раз. Перхоть снимает там. Вот. Да. Ну что, от соболя и перхоть лезет какая-то соболиная. А может, и ее, самки новых русских, мы не знаем. Вот, значит, она потом подает ей шубу. Range Rover в этот момент греет, специальный человек какой-то греет. Либо дистанционным управлением, либо по таймеру он включается. Он по таймеру включается и греется, стоит.
Да.
Урчит дружелюбно. Вот так, дружелюбно. Да она везет, она приезжает, она ставит его в раскоряку, как она умеет. Понимаешь?
А вечером она поедет
в балет, она поедет в театр, она вечером поедет. Или к подобным же есть самкам новых русских. Сейчас она посетит, наверное, ЦУМ, где она купит правильную коллекцию. Ты понимаешь, о чем я говорю? Правильную коллекцию. коллекция. Потом она поедет на квартиру, куда привезли последнюю коллекцию из Милана. Ах, все, девочки, совершенно нет времени слетать в Милан. Ну, хорошо, ну вот привезли нам на квартиру, специально шоу-рум. Это шоу-рум. Ты говоришь, да нет, это квартира. Нет, это шоу-рум. И там ей показывают последнее, привезенное из Милана.
А вы были в таких местах?
Я слышал о таких местах. Я слышал о таких местах. Это изысканнейшие квартиры, куда другие самки, более быстрые самки новых русских, такие похожие на гюрзу, они привозят для других самок новых русских, похожих на росомах. Такие есть самки новых русских, похожие на росомах. И они тогда продают, она, потом она, и тогда она устремляется еще куда-то, потом ей массирует то, массирует это, массирует здесь, массирует там, проверяют упругость здесь, проверяют, переподшивают импланты в сиськи. И все, и к вечеру она уже готова, и к вечеру она уже снова в строю.
Вот так, мы практически не видим наших мужей.
А ты?
Они все на работе.
А ты?
Главное, счастье внутри. Если оно есть, это хорошо.
Это от глупости счастье. Потому что оно не обосновано, Настен. Но оно не обосновано ничем.
Оно совершенно не зависит чем от
обосновано, чем обосновано твое счастье? Можно сказать? Охранник сына чайки едва не избил журналист. Можно вернуться к самцам?
Гудошников вчера к самцам, не преминул обратить внимание на самцы, то, что он самцы. Ровесник.
Это кто это ровесник? Сына
чайки.
Чего?
Чайки. Гудошников.
Нет, пожалуйста. Андрей Трофимов. На него набросился с кулаками, как описывают это в знаке, в интернет-газете «Знак». Мы не знаем, верно ли это. Мы ждем от господина Чайки, любого из чаек, мы ждем опровержения, конечно, потому что мы не знаем, насколько можно верить этому. В «Живом журнале». Просто гулялся и в «Живом журнале» тоже это есть, и мы ждем опровержения. Он описывает свои действия как невинные. Но мы знаем, что изначально он подонок. Он просто гулял с собакой за домом. Вот этот, ну, свидетель прилета сына чайки, он изначально должен быть подонок, мне кажется. Угу. Нет? Ну, я думаю. Он гулял с собакой за домом.
Да.
Нормальный человек это будет делать? Безусловно, подонок. Он увидел подлетавший вертолет. Вертолет вез сына чайки, Игоря Чайку. И тут бы в землю кланяться, паскудина. А он взял, и лицо его искорежило злобная улыбка. Он достал свой телефонишко, вонючий, поганый, позапрошлого поколения, и стал снимать блистательный вертолет с блистательным Игорем Чайки и подъезжающими Мерседесами Геландеваген с номером N278KR777. Надо было пасть на колено, может быть, на два, и поцеловать эту номерную плашку, поцеловать эту номерную сзади, чтобы не переехали. Из нее выбежал лысый господин с проводком в ухе. Это был робот. Он стал хватать его то за руки, то за телефон. Как-то слабо хватал, потому что если бы я хватал, то уже бы ни рук, ни телефона не было. Он представился журналистом, нехороший человек с собакой, представился непочтительный человек с собакой, представился журналистом альтернативной газеты Андреем Трофимовым. И охранник сказал, и сказал, что он нарушает закон, тому лысому роботу. Лысый робот сказал, мне безразличен закон, позвольте мат заменить на безразличен. Мне безразличен на закон. Он сказал, мне безразличен на закон. Вот такое вот сложное управление.
Да.
Проходим мимо. То есть он должен пройти мимо, человек с собакой. И верно. Зачем же мешать приезду вельможи? И он продолжал мешать, толкать и требовать размагнитить пленку и стереть, и еще догнали на своем джипе, выбежал, требовал стереть, но заметив, что вокруг народ, то есть собрались другие подонки.
Эти, прям знаете, по Хармсу, я так и представляю.
Другие подонки собрались вдруг.
Все с телефонами. Видишь,
как это гадко. Все-таки можно было перед приездом сына Чайки, мне кажется, надо было бросить нейтронную бомбу. Как было бы интеллигентно, Сергей в Посад, бросить нейтронную бомбу. И люди все лежали бы...
А сын-то Чайки что делал?
Нет, слышишь? Бросить нейтронную бомбу. Сын да. Чайки?
Сын-то
великим
Чайки,
делом занялся. Великим нет? Делом, надлежащим великому человеку. Ку-ку.
Что именно?
Не нам это... дано, нам не дано. Нам не дано понять. И не следует стремиться к этому, мать. И не следует стремиться к этому. Просто нужно испытывать надлежащие чувства. И понимать, что это люди иного порядка, иной исторической судьбы, иного уровня принятия решений. Нам не дано понять. Мы должны просто умиляться и испытывать надлежащие чувства. Понимаешь? Значит, я думаю, правильно было бы сбросить на Сергиев Посад нейтронную бомбу. И тогда, когда сын Чайки, и еще вежливая команда лысых роботов должна пробежаться по городу и всем ручки сложить молитвенно как-то в приветствие. В приветствие. Так, знаешь, как индусы делают вот так вместе.
Да, намасте.
Намасте. И такой с неба незринувшийся, с разверзнутых небес сын чайки прилетает. Все лежат плашмя, весь город. И руки намасте. Вот так, намасте. И все. И он такой садится, но он, ну, может быть, даже скупо. Нет, скупо, в какой-то момент скупо улыбается в их сторону. Скупо улыбается в их сторону. Потому что нельзя быдло развращать чрезмерным влиянием. Это может их испортить. Это может их... они, бог весть, что о себе возомнят. Хотя они уже все мертвые, да?
Я забыл. Ну да, если с нейтронной бомбой надо...
10.27, обзор печати.
Обзор прессы.
Итак, у нас, ну вот сейчас последние данные сводки с биржевых полей. Рубль у нас продолжает укрепление. Сейчас вот уже было и 54 рубля. Но я в обзоре прессы просто скажу, что, например, в «Новых известиях» статья о том, о причинах такого укрепления, там две рассматриваются основные версии экспертами. Это улучшение, то есть увеличение цены на нефть, потому что уже больше 60 долларов за баррель стоит марка Brent. И, с другой стороны, меры, может быть, которые были рекомендованы еще на прошлой неделе Путиным, крупнейшим нашим экспортером, чтобы они выручку свою долларовую валютную начали бы продавать на внутреннем рынке, и это, может быть, как-то тоже помогло рублю. В общем, мы видим, что есть какой-то эффект такой положительный для рубля. Джо Кокер умер от рака. Это дни РУ сегодня рассказывают. Можете посмотреть. Улетели, но обещали вернуться. Это российская газета рассказывает о том, что вот этот отток мигрантов, связанный, скорее всего, с Новым годом, а не с тем, что с рублем происходит, потому что так быстро и, главное, некуда деться мигрантам. Они, конечно, тоже страдают. Но то, что их становится меньше, они выезжают, так они, скорее всего, после праздников и вернутся. Кроме того, у нас сегодня про Дедов Морозов, сколько зарабатывают актеры, артисты и прочие всякие братья, вот это вся на корпоративах, на празднике новогоднем. Оказывается, за две недели до 180 тысяч рублей можно при правильном менеджменте заработать одной паре «Снегурочка, Дед Мороз». И первый приговор за кражу регистрационных знаков. Вымогатель денег за похищенные автомобильные номера отправился в суд. Наконец-то. Вот эту статью недавно только придумали и ввели в кодекс. Но на самом деле раньше даже, говорят, полицейские оформлять не хотели кражу госномеров. А это очень было неприятно для водителя. Вы знаете, злоумышленники вымогали деньги за возврат. Ну, в общем, теперь уголовное наказание может даже быть. То есть вообще есть предусмотрено административное от 2 до 5 тысяч рублей штраф. Либо уголовное. Уголовное – это штраф до 200 тысяч рублей. А также предусмотрено обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо лишение свободы на тот же срок. «Верните парикмахера» – это российская газета сегодняшняя. Какие профессии могут исчезнуть из колледжей и техникумов? Оказывается, не нужны фотографы, бармены, скорняки, овощеводы, часовщики и всевозможные наладчики, даже парикмахеры. В общем, более подробно в российской газете. 10.30 новости.
Так, поехали дальше. Слушайте, дайте мне посмотреть снова на этот самый, снова на доллар. Я должен посмотреть снова на доллар. Я начну снова с нефти. Нефть кормилица. Господи помилуй. А? Спасибо нефти за то, что она есть. Была 60.24, как вы помните, полчаса назад. А теперь 60.12. Была 60.24, стала 60.12. Спасибо, кормилица. Господи помилуй. Спасибо большое. Видишь, я унижаюсь перед нефтью. Мне кажется, это она услышит. Мне кажется, нет? Слушай, Форекс, давай посмотрим. Форекс посмотрим. Такой серьезный, не детский. Сначала не детский посмотрим. 1.22.36. Все-таки доллар наступает как-то вяло. Отдает, понимаешь? Отдача пошла. Значит, а что у нас с рублевичем? Это детский Форекс. Это детский Форекс для детей. Потому что рубль, как вы знаете, занимает положение среди валют мировых самое, что ни на есть. 54.14. 54, было 53. Было 53. Я вам рассказывал, некоторое время назад было 53, там, с пипсами и так далее. Значит, сейчас 53. 54.14. Ну, и устаканился. И давно уже здесь стоит. Давно стоит здесь. Минут 20. Минут 20 держит высоту 54.14. Мне кажется, очень правильно. Так, секундочку, давай перейдем теперь к нашим дальнейшим темам. Их много. Сижу на даче, пишет нам 76-й, недалеко от Истринского водохранилища. Рабочие в данный настоящий момент ставят роль ставни. Руль ставни. Знаешь, зачем руль ставни?
А, чтобы не видно было...
Нет. Руль ставни ставятся металлические, да, чтобы повесить на них замки, и чтобы воры не залезли и не сожрали, что у тебя в холодильнике. Один из рабочих предлагает купить антикварное старинное английское ружье в рабочем состоянии. Не знаю, брать или не брать, спрашивает Владимир. Брать или не брать? Владимир,
звоните
Владимир,
02.
Владимир, берите. Но помните, что краденое за полцены должно быть. Значит, а я вам советую следующее. Я думаю, что ваш рабочий, бывший английский лорд в крайних обстоятельствах, может быть, даже принц, а может быть, какой-нибудь бастард из дома Ланнистеров. Говорят, у Ланнистеров не было бастардов. Ну, как-то не было. Значит, какой-нибудь бастард из дома Ланнистеров. Понимаете, может быть? А может быть, бастард из дома Снарков и так далее. Он оказался здесь, тяжелая судьба забросила его в Россию. Он с доставшимся от отца ружьем ходит здесь, пожалуйста. Оцените его как ворованное и после этого уполовиньте снова. Вот от ворованного еще половину. Возьмите его за четверть цены. За четверть цены, человек...
Да зачем убрать? А что с ним потом делать-то?
Не знаю.
Делать-то что с ним? Посоветуйте на Авито.
Набить солью и стрелять в этого рабочего. Бэмс, бэмс, чтобы он бежал через забор. А? Прикольно? Хорошо.
Лучше бы сладких мандаринов предложил, согласитесь? Ведь кто? Не найдешь ведь никто, нигде.
Че бы ты не нашла-то?
Ну, сладкие, где продаются сладкие мандарины? Я не могу, я вчера уже на улице у метро
сладкими.
Покупала.
У меня весь дом забит сладкими мандаринами. У меня весь дом, я живу в Московской области, в отличие от тебя. Это же столичная штучка. Да. Ты столичная штучка.
Я уже и абхазский попробовала.
Я покупаю у нас в Подмосковье, чтобы вам было известно, дорогая. Я покупаю мандарины с кожей, как у шарпея.
Где?
Шарпея. На Новой Риге.
Где?
В глобусе, но не гурме, а не гурме, который, антигурме.
И что там есть?
Антигурме.
И сколько стоит килограмм?
Сколько стоит килограмм? Откуда я знаю?
Давайте обсудим.
Они же не спрашивают меня, сколько стоит килограмм. Я никогда не готовился к этому ответу. Я, у меня все время берут деньги.
Такие цифры обычно висят.
Я не знаю.
Что-нибудь там стоят.
Я не смотрю.
60.
Они берут с карточки, никто не говорит мне цену никогда. Они говорят, у вас с карточки? Я говорю, да. Они говорят, приложите ее к считывающему устройству. Никто не говорит мне цену. Я думаю, меня дурят. Я честно не понимаю. А?
Ну, наверное, да.
Мне кажется, все, ну, мне все, кажется меня самым коварным образом обманывают, потому что я набираю просто пакет, никто цену не спрашивает. Потом я прихожу на кассу, там сидит тетенька, которая мне говорит, что она меня видела по телевизору, значит, и говорит, приложите
когда?
Карточку. Не знаю, когда. И она говорит, приложите карточку. И я говорю, хорошо. И потом, и она говорит, до свидания, всего
а
доброго.
А вы ей говорите, слушайте, говорит Москва, 94,8.
Я всегда говорю, напишите 94,8 на руке, говорю, напишите 94,8. Ох!
Знаете, что это такое?
Знаешь, что они говорят обычно? Ох, я радио-то не слушаю.
А-а-а.
И знаешь, что мне сказала очень смешная формула? Слушай, ты русский язык же любишь?
Очень.
Слушай, она сказала мне. Я говорю, 948, 948, поймите, 948. Она мне говорит, нет, с вас 6 тысяч. Я говорю, 948, 948. Я говорю, она, хорошо, я запомню. Я говорю, 948. Она мне говорит, да я уж запомнила. И дальше она говорит очень странно. Она говорит, 94, да 8. Да, 8. Не И-8, а до
да
8. Очень классно. Скажи классно. Мне прям понравилось. Это настолько,
надо нам переписать
чувство,
анонс.
Чувство земли. Чувство земли, чувство Подмосковья, чувство настоящей подмосквички. А? Электропоезд на электросталь убывает через 20 минут. Вот эта вот подмосквичка, которая тянет А. 9-4 до 8. Прекрасно. Какими-то былинами запахло, ну, согласись. Правда?
Да.
Слушай, несколько профессий, признаны устаревшими, закроют обучение. Закроют обучение и все такое. Лишние профессии. Я быстро расскажу, ладно, чтобы навредить всем остальным нашим ведущим, которые собирались это обсуждать. Пожалуйста. Значит, это российская газета. А, хотят учиться, но в колледжах заполнены не все места. Значит, кого и изгоняют из профессионального мира Российской Федерации? Например, фотографов.
Очень правильно.
Я знаю одного фотографа, у нас здесь скрывается под именем журналистки. Есть одна. Значит, я ей сказал, что у меня есть объектив 50-ка фокус 1. Она сказала, такая глубина резкости. Я думаю, опаньки. А резкость там глубина примерно около 1 сантиметра. Ну, примерно около 1 сантиметра. Ну, может быть, даже пол сантиметра. Только ресницы в резке, а дальше уже все размыто. Один, фокус один, ясно? Она мне говорит, такая глубина резкости? Я думаю, вот это фотограф, сказал я. Да,
но...
Значит, кого еще не будут учить?
Кого-нибудь.
Барменов не это надо учить, они рождаются алкоголиками сразу же. Скорняки, потому что они делают поганую кожу. Ты знаешь, что скорняки делают отвратительную кожу. испанская в десятки тысяч раз лучше отделка кожи, чем наша. Овощеводы. Никаких овощей нет, все израильское. Часовщики. Часовщики надо их оставить, потому что они по совместительству евреи, и они по совместительству ювелиры. Надо их оставить.
Уставившие же... данные.
Почему? Они по совместительству ювелиры. Они могут украсть
когда
твой...
последний раз
они
были в
могут украсть твой бриллиант из маминых...
Сергей.
Если ты понесешь заложить, например, мамино кольцо на время перебиться до получки, они его искусно вытащат, поставят тебя Сваровский туда, Сваровский, и даже не заметишь. Это прекрасные люди. Значит, всевозможные наладчики и парикмахеры, их тоже выгонят к чертовой матери. Все. Парикмахеров не будут учить теперь в академиях и в МГУ, нигде не будет. Все. Раньше была, я понимаю, был факультет парикмахеров, нет? В МГУ. Нет?
Не успели.
Оленевод, механизатор, еще какие идут под нож? Профессии. Оленевод, механизатор, который моторчик в задницу оленю вставляет. Слесарь, электрик метрополитена. Правильно, все равно уже стрелки не работают. Что там? Скорняк. Скорняк я сказал. А вы чего? Доменщик. Доменщик. Доменщик или доменщик, или домушник. Не будет больше обучать. Докер, механизатор. Докер, механизатор. Докер, механизатор. Часовщик, ремонтник. Огранщик алмазов в бриллианты. Не вот. Будет больше. Нет, Индия будет все огранять нам. Понятно, о чем я говорю? А шесть профессий будущего есть, которые надо учиться, надо, мать. Вот смотри, можешь переквалифицироваться.
Оператор
архитектор медоборудования. Архитектор медоборудования. Архитектор медоборудования.
Это прищурив глаза, так, а вот здесь вот у нас будет... А вот здесь у нас будет такая загогулина.
Клизма, нет, вот здесь у нас будет клизма. А в этом месте у нас будет клизма.
Колоноскоп, или как там сегодня с утра?
Колоноскоп. Архитектор энергонулевых домов.
А-а-а.
Сечешь?
Да.
Дальше. Оператор медицинских роботов. Медицинские роботы — это будут люди. Будет у них оператор специалист.
Да, сюда нарядят их.
Дальше, смотри. Какая еще? Специалист по программированию диагностических, лечебных и хирургических роботов. Ты видишь? Дальше. Проектировщик дирижаблей. Будет востребованная специальность. Дальше. Специалист по навигации в условиях Арктики. Поняла? Вот на что надо учиться.
Это наше будущее.
А ты что, лудильщик чайников старых? Чем ты раньше?
А, и там что? С эмалировщиками проблема целая, потому что их ждут на производство.
Можно напомнить людям, что ты закончила в качестве высшего учебного заведения?
СППГУ и потом МГИМО, магистратуру.
А, ты закончила СППГУ, это Петербургский университет. А потом МГИМО, да?
Да.
Ну, хорошо. Дальше я не буду продолжать.
Что?
Ну, что я мог бы покритиковать? Когда я был в СПбГУ, я знаком только с некоторыми выпускниками.
Вот. Некоторые из них в высшем руководстве страны, но...
Игорь Сечин.
Да.
Я, значит, знаю, закончил Романа... Нет, он романскую группу. У него португальский, французский. Коля Конюшков, его одногруппник. Игорек Барышников, его одногруппник. И там еще есть одногруппники. На портале WikiLeaks появились новые секретные... Я всю их группу знаю. Новые секретные документы. Два предназначенных для агентов ЦРУ обзора с рекомендациями, как обойти систему безопасности в аэропортах разных стран, в том числе в России. Видал такое?
Ну и как же?
Значит, смотри, ЦРУшник идет с поддельным паспортом. Что он должен делать? Вот как пройти, когда ты идешь с поддельным паспортом? Мне кажется, честно
надо
идти.
Мне кажется, ничего делать
вот
специально
ничего
не надо. Нужно расслабиться и...
Спокойно идти.
Идти.
Значит,
да.
Я предупреждаю, что самый сложный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Самый сложный аэропорт. Значит, его пройти с поддельным паспортом.
В конце игры вы проходите.
Его пойти... Да, в конце игры абсолютно. Бен-Гурион стоит в конце.
Потом в конце покажет мультик. Пройдете все уровни. Наконец. А самый легкий какой?
Самый легкий, не знаю, наверное, в Африке где-нибудь. Есть в России. А нет, самый легкий в ЕС, в Европейском сообществе. Потому что у них норматив 20 секунд на человека. В ЕС предписано сотрудникам погранслужб тратить на проверку паспорта до 20 секунд. До 20 секунд. Поэтому там легче всего навести тень на плетень. А в России сказано, что если вы американец и делаете такое лицо, и все время говорите, что у вас, что вы боитесь за свой багаж, то, скорее всего, вас отведут в стороночку, в отдельное помещение, и будут там искать. И это может быть десятки минут, и да, сейчас, секундочку, дополнительная проверка, но ни в коем случае не надо отступать от своей легенды. Из документов следует, что в среднем около 12% пассажиров с американскими паспортами в аэропортах мира отправляют на доп-контроль не только в России. Не только в России. Такая процедура может занять от часа до нескольких суток. Кто работал в пограничниках или в таможне? таможенниках в аэропорте. Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Вы работали в аэропорте в качестве досмотрщика либо пограничного, либо таможенного. Но мне кажется, что эти службы в некоторых случаях смыкаются. То есть пограничники могут попросить таможенников помочь. Я думаю, могут. И таможенники в этом смысле не откажут. Ну, что, ну, если, кстати, да, конкретно есть наводка на человека, то почему не поискать, правда же? 7373948. Конкретно. Я, кстати, только что говорил об однокашниках Игоря Сечина. Заметная доля их работает в Пулковской таможне, а также в морском порту Петербурга.
Да.
Потому что люди с языком, настоящие лингвисты, в Петербурге идут работать на таможню.
У меня одноклассник на таможне работает. У него в статусе на ВКонтактике написано «Растаможка любых грузов».
Вообще любых? Вот, так вот. Да, вот мне любых. Звонит таможенник. Звонит таможенник, да. Здравствуйте. Вы таможенник. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день. Меня зовут Денис. Я служил в пограничной службе аэропорта.
Да. Ну вот если мы знаем примерно про этого человека, знаем. Но мы же таможенника попросим поискать.
Ну, вы знаете, службы чуть разные. Пограничники контролируют все-таки больше пересечение лиц через границу, а да. таможня занимается все-таки пересечением грузов через границу.
Но вот сферы, мы знаем, что он ЦРУшник.
Сферы более-менее смежные, и, как правило, ну, чисто теоретически можно попробовать.
Можно. Смотрите, он ЦРУшник. Мы с вами знаем примерно наколочку, да? Потому что он отметился, допустим, до этого. 10 лет назад был в России, и мы более-менее про него понимаем. Вот нам надо у него чего? Мы понимаем, что он наглец, что он сменил имя. Это все понимаем. Понимаем, что сам документ сделан не кустарно, а по-настоящему сделан. Ну, вы же понимаете, спецслужбы могут изготовить настоящий документ, правильно? Значит, но нам надо его немножко пошерстить, либо показать ему, что он не очень здесь, мы его ждем. Вот что мы можем сделать?
Ну, вообще есть оперативные базы, и они мало зависят от документов.
Да.
Вот, и пошерстить, ну да, устроить ему личный досмотр.
Да?
Трепетные, так сказать.
Трепетные, с внутриполосными сокрытиями. С внутриполосными.
Да.
Их же сажают на специальный стул с дыркой и залезают в анус, смотрят внутриполосные сокрытия, правильно?
Ну, как правило.
Да. Потому что мы говорим, у нас есть основания полагать, что в вашей толстой кишке, прямой кишке, находятся пакетики с наркотиками.
Да, находятся радиостанции.
Слушайте, тогда скажите мне другую фигню. Я ни у кого ни разу не спрашивал. Когда я был под подпиской о невыезде в 2001 году, я летал в Америку на пару дней и назад. И в тот раз, когда вылетал из Шереметьево, и когда возвращался, меня оба раза паспорт говорили, подождите минуточку, посидите пока. И паспорт уносили куда-то на 40 минут. А потом говорили такую фразу, вы можете следовать далее.
Ну, просто есть необходимая процедура, когда лица стоят на контроле, и есть необходимая процедура.
То есть они куда-то докладывали, там созванивались, потом они говорили, вы можете следовать далее.
Да.
Но меня под подпиской, а не выезде, отпустили в Америку, а потом пустили назад на судилище.
Ну, вообще, вы знаете, подписка о невыезде, суд может закрыть выезд из территории России,
да.
А подписка о невыезде, это только следственные органы, по-моему.
Другой раз буду под подпиской, начну ездить взад вперед.
Ну, вполне возможно.
Спасибо. Видите, как это для меня загадка, зачем меня выпустили? А главное, зачем меня впустили? Представляешь, если меня не впустили?
С какой цели вернули, знаете,
Саня, анекдот. Да, вы зачем
были вернули? Были с границы, да, с какой цели?
Слушай, это новое...
Про Сноудена, знаете, сегодня?
Викиликс, что с ним?
Про Сноудена сегодня в российской газете с Кучериной поговорили. Значит, он говорит, что Сноуден, во-первых, работает, живет в столице, ездит на работу на метро. Встречается со своей девушкой. Я так напряглась, говорю, что за девушка? У него же была другая какая-то девушка.
У него хмыреватый вид такой. Мне кажется, он истинный москвич. Истинный москвич априори просто.
Старая его девушка, она сюда приезжает.
Приехала, ангельская?
Да.
Ну, или там, американская?
Американская.
Да.
Ну, какая-то такая.
Да,
и в общем, он там не шифруется. То есть он ездит. То есть вы можете, каждый из вас может спуститься в метро и встретиться с Сноудена.
Нет. Я тебе хочу сказать, что нет. Это только кажется. Потому что Сноудена мы знаем по последним его фоткам из Гонконга.
А ну что, он бороду себе, может быть, отрастил, очки
сиксовские одел. Сделался таким русаком с рыжей
и
бородой.
И купили узкие огромные штаны. У нас тут модно вот так.
Широкое, большое, вятское лицо. Вятское лицо сделал себе, вятское. Широкое, большое, с огромной окладистой рыжей бородою. Значит, с маленьким...
Стали его путать с Холмогоровым.
С небольшим перегарцем, с таким перегарцем, с небольшим. Понимаешь, рыгает кислой капустой, все делает. Моченое яблочко всем предлагает. Понимаешь, говорит, а отведывали ли вы сегодня мочёных яблочек, спрашивает он в метро у соседей и так далее. Понимаешь? Это же все, он же шпион. Совсем другая масть, понимаешь? Слушай, скажи, Медведев приказал Сечину и Миллеру раскрыть доходы. Это клановая война или что?
Ну, похоже на недружелюбное какое-то.
Кто разбирается в жизни в верхах? Кто разбирается в, я бы сказал, в жизни при дворе? То еще, потому что мы тут внизу, мы тут, собственно говоря, землекопы эфира. Мы тут совершеннейшие такие голый землекоп. Знаешь, живет в Сомали, есть такое
животное, да?
Животное, голый землекоп, да. Мы тут голые землекопы, а вы разбираетесь в жизни при дворе. Медведев приказал Сечину и Миллеру раскрыть доходы. Алло, здравствуйте, что это могло обозначить? Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий зовут.
Да.
А версия газета же, она раскрывала все, Сечин 5 миллионов рублей, а Миллер 2,5 миллиона рублей в день.
В день.
Зарплаты.
Нет, день, а да, сейчас Медведев обязал Медведев, тем не менее, выложить все-таки. Вот я думаю, это что? Что здесь истина? Медведев говорит, товарищи дорогие, а вы выложите, пожалуйста, свои доходы. И Медведев, мы знаем, сторонник метода. Он очень жесткий сторонник метода. И я бы сказал, придирчивый сторонник, ну, как юрист. Честно говоря, так же, как и Путин. Они юристы, и они как-то очень придирчиво следуют за методом. И Медведев говорит, выложите, пожалуйста. Премьер-министр России, я прочитаю вам, Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому руководители Роснефти и Газпрома Игорь Сечин и Алексей Миллер, а также главы ряда других организаций, обязаны отчитаться о доходах. Понятно? Обязаны отчитаться о доходах. Вот это мне интересно, это что? Это война вверху, это что? В чем дело? Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе
утро. Уже было сказано и не раз Роснефтью, что интересоваться доходами Сечина безнравственно. Потом госпожа Винокурова, Екатерина Винокурова, с растрепанным лицом выскочила на пресс-конференции Путина и тоже говорила про доходы Сечина. Мне кажется, что наш Игорь Иванович подвергается какой-то страшной травле.
Да, понимаете, сейчас такая ситуация, она надо достаточно давно уже длится несколько лет, да. Где-то примерно со времен тогда, как Владимир Владимирович сходил на очередной... на очередные выборы. Да. Единственное было, скажем так, у первого человека прослеживалась такая риторика, что ребят, да я наш, я свой. То по сути, да, то есть, ну, сейчас я просто картинку дам, чтобы понимали. Да. На выборах он должен был выйти на Красную площадь в фуфайке, вывернуть карман и сказать, ребят, да вот все, вот я свой, вот ничего нету, вот все отдаю, вот все мои деньги, да, вот я отдаю. Тихо. То же самое сейчас обязаны сделать власти придержащие. И та же Роснефть, и практически все это обязаны сделать, чтобы показать свою принадлежность к народу. Иначе вот эта вот степень доверия, этот градус доверия, он начинает падать.
Они не покажут, потому что таковой принадлежности нет.
Нет, хорошо, ее нет, но надо дать картинку людям. Показать не все, как всегда, показать там 5% от общего... того, что они имеют.
Но я понимаю. Андропова и Каширков центра стоят напрочь, расскажите, 64-й. Юрий Николаевич великолепный подтягивается к нам, забивая гвозди. Юрий Николаевич, ваша очередь. Вот вам молоток, вперед.
Добрый день. Прошу. На послании же кто-то Владимир Владимирович спрашивал, какая зарплата у Сечина.
Это было не на послании, а на пресс-конференции.
Человек дал поручение, чтобы разобрались.
Катя Винокурова спрашивала, ни на каком не на послании. Слушайте, давайте ей позвоним. А у нас же есть какая-то секундочка. У нас же есть какая-то секундочка мгновенная. Сейчас мы к Винокуровой позвоним. Она у меня есть где-то была. Во всяком случае, она недавно доставала меня по какому-то поводу и выкрикивала какие-то слова. Вот это вот Катя. Сейчас мы Кате позвоним. Разбудим девушку. Господи помилуй. Она наверняка спит. Сейчас. Мы звоним Кате Винокуровой, которая с этим вопросом вылетела к Путину, широко улыбаясь, коварно, я бы сказал, коварно улыбаясь, и тая свою сущность, Екатерина Винокурова выскочила на Путина. Катя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы коварно затаившись свою гнилую либерально-западническую сущность, вы задали вопрос про Сечина, а сейчас Медведев ночью подписал, что Сечин должен рассказать про свои доходы. Так скажите, это что, бой какой-то в верхах?
Сергей, это вы что
ли? Это мы. Да.
Боже, мы с Настей... просто узнаваем.
Мы с Настей Аношко здесь заседаем. Да, прошу вас, вы в эфире, да. Прошу вас.
О, боже, так. Да. Ну, вы знаете, я, конечно, очень удивлена и ошеломлена. Более того, я хотела бы напомнить, что постановление изначально было готово еще летом 2013 года, да. Но там не было пункта о публичном раскрытии.
Ну, а сейчас, что война в верхах началась, почему Медведев подписал по вашему указанию бумагу? Объясните мне, пожалуйста.
Все-таки я не думаю, что правительство может действовать по указанию хоть какого-то журналиста. Да, мне лично кажется, очень приятно, что на это обратили внимание, потому что я действительно считаю, что топ-менеджеры госкомпаний, особенно в условиях кризиса и в условиях того, что эти компании просят...
Должны спрятаться под пол и ничего не говорить, потому что если они скажут, нам будет оскорбительно и противно. Пусть они молчат лучше, если они скажут правду, мы сблюем.
Ну, вы знаете, мне кажется, что иногда лучше сливать, это будет как-то подействовать как новую прививку, да, для общества.
Вы все-таки нет, вы циничная, вы циничная женщина.
Ну, ничего не знаю,
Катя,
ничего не вижу.
От сих пор, знаете, Катя.
Главный бой сейчас будет вопрос в том, а будут ли они выполнять это постановление.
Да, может, и не будут.
И заболтают его, там, отложат до они следующего скажут, года, когда все забудут. Вот и все.
Да, слушайте, все круто. Теперь я буду защитником Игоря Ивановича, все-таки, вы знаете, что я знаком со всей его группой, с Игорем Барышниковым, с Колей Конюшковым и со всеми... Все его группы романской филологии. Поэтому я буду за него, а вы против. Давайте будем драться.
Вы знаете, публично. Сергей, вы настолько прекрасны, что я с вами не могу драться. И более того, я не являюсь противником Игоря Ивановича или кого-либо персонально.
Катя,
да?
Катруся.
Может быть, у Игоря Ивановича нормальная зарплата, кстати. Мы не знаем же. Может, вообще все прекрасно.
Катруся, счастливо. Я должен уже перейти, у меня время сгорело. Спасибо, Катруся. Спасибо. Я по-украински называю Катруся. Видите, это ласково.
Да.
Подъем. В движении.
Движение, товарищи, поехали. А что у нас? 6 баллов. Пожалуйста, движение затруднено, говорят. Но это неправда. По-настоящему его просто нет. Перед Реутовым стоит внутренний МКАД и внешний тоже. С обеих сторон. Потом перед Киевкой. Ну, правда, нет. Наверное, все-таки до магазина Лейпциг примерно стоит чертово внутреннее кольцо. А потом уже перед Киевкой немножко едет. И стоит очень плохо Ленинградка. Совсем плохо Ленинградка стоит в центр до Сокола сегодня. И сегодня, напомню, открывается большое стечение великих людей, открывает сегодня дорогу на Солнечногорск. Потому что русская цивилизация постигла, например, историческое значение Солнечногорска и открывает дорогу сегодня на Солнечногорск. Напрягитесь, очень много всяких мигалок будет. 11 часов.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 23 декабря.
Подъем.